60 минут по горячим следам. Здравствуйте, дорогие друзья, товарищи. У нас специальный выпуск. Начнем его с новостей, разумеется, срочных. Союзные силы российской армии и народной милиции ЛНР освободили город Попасное. В результате наступления удалось отбросить украинские нацбаты до самой границы Луганской области. В честь 77-й годовщины победы в Великой Отечественной войне на здание администрации в Попасное вывесили легендарное Знамя Победы. Одновременно с этим подразделения союзных сил заняли населенный пункт Нижнее, а это уже позволяет получить тактическое преимущество при выходе к южным окраинам Лисичанска. Также сообщается, что российская армия прорвала оборону ВСУ на Северском Донецке, а это вкупе с освобождением Попасной создает реальные предпосылки для окружения всей Лисичанской северодонецкой группировки украинских войск. Контуры будущего котла вырисовываются таким образом все отчетливее. Дальше полное окружение и разгром. Как освобождали Попасную в эксклюзивном материале нашего военкора Сергея Зенина. Смотрим.
Ну вот мы в самом центре Попасной. Зашли с передовой колонной. Танки сейчас продвигаются вперед на окраины, где еще находятся националисты. В принципе, город наш, он взят. Здесь все наши батальоны, все ребята, которые пришли сюда, чтобы освободить людей, мирных жителей, достать их сейчас из подвалов, спасти, вывести в безопасное место.
Всем привет большой. Мы живые, вы видите, что мы живые. Они не верят. Надеемся скоро быть с вами.
Украинская армия продолжает огрызаться, мстить защитникам города, российской армии, которая сюда вошла. Вот только что прилетел снаряд, дом горит, тут никого не было. Обстрелы спорадические и абсолютно бессмысленные.
Центр Попасный, смотрите, чем работает, что сюда прилетает. Такие дротики, они еще в 14-м их использовали в Донецке. Ну и, собственно, по всему Донбассу. Запрещенные боеприпасы. Используют только в поле. Каждый день.
Есть какие-то данные разведки о наличии там наемников, может быть, иностранных?
Да, уже подтверждено, что на севере города, в лесном массиве, выше еще не буду сказать квадраты, уже наша разведка засечено англоязычные переговоры, разговоры и... На сегодняшний момент их выявлено не менее 70 человек.
Ну что, как?
Ничего, потихоньку.
Как оно тут? На самом передке.
С Божьей помощью.
Обкладывают понемножку?
Трою, да.
Да, но мы их больше, по-моему, да?
Получше, да.
Дымятся, я вижу.
Горят демоны.
Дымятся.
Горят демоны? Прилюды есть, но уже не так часто.
Глаза артиллерии здесь. Дальше только враг.
Вот снаряд 152 миллиметра, и вот разрыв разносит позиции украинских националистов в 500 метрах отсюда. Войска движутся в нужном направлении.
Только что попали в очередной опорный пункт националистов. Вон он дымится.
Там, где не с руки работать артиллерии, боевые задачи выполняют танки.
Работа очень непростая и очень опасная. Буквально 5-6 выстрелов, и нужно быстро уходить, менять позицию, потому что ответка приходит очень-очень быстро. Сейчас он разбирает блиндажи. Сейчас вот уже, видите, уходит оттуда. Уже опасно. Самоходная артиллерийская установка МСТА-С используется для точного попадания в бункеры противника. Теперь даже под толстым слоем бетона укрыться невозможно.
До заката нужно выбраться обязательно. Ночью обстрелы усиливаются. Войска со всех сторон сжимают кольцо Донбасского котла.
Проламывать укрепрайоны ВСУ российские войска продолжают и на Изюмском фронте. очень большие потери. Украинцы несут на лиманском направлении на кадрах уничтожения нашими богами войны, то есть российскими артиллеристами очередного опорного пункта украинских боевиков. А это уже работа огнеметной системы «Санцепёк» и тоже в окрестностях Красного Лимана. Тяжелые огнеметные системы не просто наводят ужас и повергают в бегство нацистов, но главное, просто выжигают укрепрайоны ВСУ, после чего их зачищает спецназ. Как на этом, например, видео. Группа спецназа группировки О, то есть группа спецназа отважных, выследила и уничтожила отряд нацистов. А вот как выглядит украинский укрепрайон ВСУ Кременной после ожесточенного боя. Спецназ и танкисты разгромили оборону ВСУ и захватили позиции врага, в том числе и крупную партию американских джавелинов. Развивать успех нашим военным помогает и армейская. Разумеется, авиация, экипажи истребителей Су-35С продолжают уничтожать военные цели противника, применяя широкий спектр ракетного и бомбового вооружения. Совершенно впечатляющие кадры боевой работы экипажей истребителей. Смотрим.
Приоритетно работаем по средствам ПВО Украины. Применяем высокоточное оружие для поражения исключительно военных объектов, дабы исключить поражение мирного населения и жилой застройки. Все опытные, все умеют, все знают. В первую очередь, как у человека, конечно же, это напряженность, волнение, потому что не мирное небо, так скажем. А как у боевого летчика, собранность и желание выполнить поставленную задачу.
Ну и чтобы как-то поменять, что ли, повестку и заявить хоть о сколько-нибудь значимой перемоге, Генштаб ВСУ продолжает свою браваду о том, что на Харьковском направлении украинская армия перешла в контрнаступление и отбросила российские войска чуть ли не до самой государственной границы, что, естественно, ложь. Помочь поднять боевой дух украинцам решили на Западе. 7 мая, по прямому указанию Зеленского, украинский Генштаб, разумеется, при участии советников из США и Великобритании, пытался провести крупную провокацию по захвату уже ставшего знаменитым на весь абсолютно мир острова Змеиный. Было несколько попыток захвата. Все до одной неудачные. В ВСУ, только вдумайтесь, потеряли сразу 4 самолета, 10 вертолетов, 3 из которых с десантом на борту. Также при попытке высадки десанта на острове с моря уничтожены 3 бронированных украинских десантно-штурмовых катера проекта «Кентавр». Идея нападения на остров Змеиный аккурат перед 9 мая принадлежала британским военным. Также известно, сообщают источники в Минобороны России, что главнокомандующий ВСУ Залужный был против, считая это авантюрой, но его возражения сочли несущественными. В результате Киевом были понесены существенные, будем вежливо так называть, эти потери, а остров Змеиный так и не удалось захватить. Как наши военные обороняли форпост, который позволяет контролировать практически всю северо-западную часть Черного моря от Одессы до Измаила, подробно рассказали в Минобороны. Ну а чтобы был ясен масштаб украинского бедствия, просто скажу, что в результате бессмысленной совершенно попытки десанта были убиты до 5 десятков украинских военных.
7 мая по прямому указанию Зеленского украинским генштабом при непосредственном участии советников из США и Великобритании была спланирована крупная провокация по захвату острова Змеиный. В течение 2 последних суток киевским режимом было предпринято несколько отчаянных попыток высадки воздушного и морского десанта на остров Змеиный, имеющий важное значение для обеспечения контроля северо-западной части акватории Черного моря. В результате грамотных действий, находящихся на острове подразделения российских вооруженных сил, украинская провокация была сорвана. Противник понес большие потери. Киевский режим за прошедшие 3 суток потерял в данном районе 30 только военных беспилотных летательных аппаратов. Напомню, что из них 9 ударных Байрактар ТБ-2. Все беспилотные аппараты были задействованы в провалившейся пиар-акции киевского режима по захвату в канун 9 мая праздника победы в Великой Отечественной войне острова Змеин. Кроме того, сегодня российскими военнослужащими на берегу были обнаружены еще 3 прибитых с моря тела украинских диверсантов. Сейчас на Змеином в результате провала операции Киева остаются 27 тел боевиков украинских подразделений спецназначения и националистов. Всего же в ходе бессмысленной, с военной точки зрения, попытки захвата острова, киевский режим потерял в районе Змеиного 3 бомбардировщика Су-24 и 1 истребитель Су-27. Уничтожены 10 вертолетов воздушных сил Украины. Из них в воздухе сбиты 3 вертолета Ми-8 с десантом на борту, 1 вертолет поддержки Ми-24. Кроме того, задействованные в операции еще 6 вертолетов Ми-8 и Ми-24 были уничтожены на земле в районе населенного пункта Арциз Одесской области. Также в море были уничтожены 3 украинских бронированных десантно-штурмовых катера «Кентавр» с морским десантом на борту. Таким образом, данная авантюра закончилась для Украины катастрофой. Бездумная операция киевского режима по захвату острова Змеиный в канун Дня Победы привела к бессмысленной гибели более 5 десятков украинских боевиков и военнослужащих элитных подразделений Вооруженных сил Украины. Потери 4 самолетов, 10 вертолетов, 3 катеров и 30 беспилотных летательных аппаратов.
Ну и, разумеется, ни на минуту не останавливается накачка Украины западным оружием. О проделанной работе отчитался Пентагон. Вице-адмирал Кирби заявил, что 90 обещанных Украине гаубиц М-70-777 ВСУ переданы, 89, то есть передать осталось только одну, последнюю гаубицу 89 уже где-то на фронте. Также на Украину отправлено 120 тысяч артиллерийских боеприпасов натовского калибра 155 мм. А программу подготовки по обращению с данными системами завершили 370 украинских военных. На кадрах видеоподготовки, которые украинские военные, наверное, по совпадению проходят на полигонах в Германии. Тех самых, на которых армия Рейха готовила своих солдат для Блицкрига в России. Обучение там прошли уже почти 500 украинских солдат и офицеров. Также сегодня стало известно, что Палата представителей США одобрила масштабнейший пакет помощи, предусматривающий поддержку Украины на общую сумму в 40 миллиардов долларов. Дополнительное финансирование запросил Байден, который заявил, что если Конгресс не примет решение, то США будут вынуждены приостановить всякую помощь Украине уже через 10 дней, поскольку оставшиеся ресурсы почти исчерпаны. А Путин при этом не намерен останавливаться только на захвате Донбасса, нагнетает уже директор национальной разведки США Эврил Хейнс. Во время слушаний в Сенате Хейнс выразила сомнение, что победа России на Донбассе положит конец конфликту. Нет, говорит, не положит. По ее словам, есть признаки того, что Россия хочет расширить сухопутный мост в Приднестровье, взять Одессу и взять Николаев. Слушаем.
Русские являются экзистенциальной угрозой национальной безопасности США и наших союзников. Вторжение продемонстрировало намерение России не испровергнуть возглавляемый США и основанный на правилах мировой порядок, возникший после Холодной войны, расширить свой контроль над бывшим Советским Союзом и вернуть то, что она считает своей законной позицией на международной арене. Москва сместила приоритет на восток Украины. Судя по всему, ее приоритетом является победа над украинскими силами на Донбассе. Переговоры забуксовали, так как обе стороны сконцентрированы на исходе битвы на Донбассе. Наше партнерство с Украиной и предотвращение потенциальной эскалации остаются ключевыми приоритетами военной разведки.
Как вы оцениваете ситуацию на поле боя на востоке и юге Украины в настоящий момент?
Я бы характеризовал ее как то, что русские не побеждают, и украинцы не побеждают, и мы отчасти в патовой ситуации.
Кто больше подвержен риску из-за патовой ситуации, Россия или Украина?
Я думаю, что наш подход должен быть «поживем-увидим» в отношении того, как разовьется ситуация и какие решения примут Путин и его генералы.
Их краткосрочные цели — захватить две области — Донецкую и Луганскую. Создать буферную зону, окружить украинские силы с севера и юга, к западу от Донбасса, чтобы разбить самые боеспособные и хорошо вооруженные украинские силы, которые держат оборону на востоке, закрепить контроль над установленным Россией наземным коридором между Крымом и Донбассом, оккупированным Херсоном, и контролировать источник воды для Крыма. Мы также видим признаки того, что российские военные хотят установить наземный коридор в Приднестровье. Поскольку и Россия, и Украина считают, что они могут продолжить добиваться военных успехов, мы не видим жизнеспособного продвижения вперед путем переговоров, по крайней мере, в краткосрочной перспективе. Непредсказуемая природа боевых действий, которые трансформируются в войну на износ, вероятно, означает, что в течение следующих нескольких месяцев будет движение в сторону большей непредсказуемости и потенциальной эскалации.
Ну, отчетливее всего поддержка, которую обещал президент США Байден, неожиданно стала видна в Лас-Вегасе. Смотрим. Там стриптиз-клуб приглашает украинских девушек на работу, что называется, без очереди. При этом ни в Вашингтоне, ни в Лондоне предпочитают не замечать провалы самого Зеленского. Ведущий британского телеканала Sky News экстренно оборвал интервью первого зампостпреда России при ООН Полянского сразу после того, как в эфире были показаны фото солдата с нацистской эмблемой дивизии СС «Мертвая голова», который Зеленский лично опубликовал 9 мая в своем Инстаграме, Телеграме, а потом нервно попытался все удалить. В тот момент, когда Полянский напомнил, что дивизия «Мертвая голова» была причастна к убийству сотни, в частности, британских пленных в начале Второй мировой войны, британский ведущий на британском телеканале засмущался, прервал трансляцию и отметил, что Sky News не может подтвердить информацию, сказанную российским дипломатом. Смотрим.
Бен Уоллес, говоря о Дне Победы, сказал, что сейчас российские силы позорят своих дедов, которые воевали с нацистами. Я цитирую, он сказал, что то, что делают российские силы на Украине, стало зеркальным отражением фашизма.
Это полностью на его совести говорить подобные кощунственные вещи. Я могу ответить, лишь сказав, что то, что делает Великобритания, ужасающе и бесстыдно. Забывая все то, за что мы воевали, я приведу лишь один пример. Я покажу вам, что появилось сегодня на официальной странице президента Зеленского. Вот, вы можете это видеть в Инстаграме. Это эмблема. Сейчас я ее увеличу. Вот эта эмблема. Вы знаете, что это? Это эмблема немецкой дивизии СС времен Второй мировой войны. Он опубликовал в День Победы фотографию бойца правого сектора с этой эмблемой, говоря, что это символ. Сэр, не прибивайте меня, пожалуйста, что это символ битвы против нацизма, как он ее видит. Он был удален через полчаса, но, конечно, у нас есть копия. Знаете ли вы, что дивизия «Мертвая голова» была ответственна за убийство сотен британцев во Франции в начале Второй мировой войны? Это значит, что Великобритания сейчас прикрывает украинские власти, которые демонстрируют нацистские символы в День Победы, и эти символы использовались теми же подразделениями, которые убивали британцев.
Окей, я должен вас прервать, потому что вы свое сказали. У вас уже нет времени, господин Полянский. Большое вам спасибо. И я должен сказать, что мы не можем независимо проверить изображения, показанные господином Полянским.
Товарищ ведущий, конечно, соврамши. Фотография прямо сейчас до сих пор может быть легко найдена в интернете. Просто потому, что интернет, как известно, помнит абсолютно все. Еще раз. Шеврон дивизии СС находился в личном аккаунте Зеленского в Инстаграме, в Телеграме на протяжении 30 минут. Так Зеленский, украинский президент, поздравил украинцев с 9 мая. Но аппарат на Красной площади по традиции привлек внимание Запада с тем лишь отличием, что в этом году комментаторы особенно внимательно следили за тем, что именно скажет Путин. Искали в его словах намеки на действия России на Донбассе зря. Больше всех расстроились на CNN. Пропагандисты не обнаружили на параде самолет судного дня. Воздушную часть отменили, но отменили из-за погоды. Но это даже в том числе не помешало Западу увидеть в так и не появившемся самолете в небе над Кремлем дурное предзнаменование ядерной эскалации. То есть самолета не было, но они все равно испугались. Ну и одними страшилками о нашем Дне Победы Запад не ограничивается. В Риге власти 9 мая попытались спрятать за забором памятник освободителям, но люди все равно несли туда цветы. Женщину, которая пыталась возложить цветы к монументу с портретом деда в руках, задержали. Все цветы, которые успели принести жители, убрали при помощи бульдозера, но люди принесли новые букеты и продолжают нести цветы, несмотря на полицейский кордон, выставленный вокруг памятника в ночь на 10 мая. Как отреагировал на парад в Москве коллективный Запад? Смотрите.
Владимир Путин обвиняет Запад в войне на Украине. За речью Путина наблюдают по всему миру этим утром в поисках любого признака того, что ожидать на поле боя дальше.
За Россию! За победу! Ура!
Президент Путин всегда любил это самое священное «Ура» в российском календаре памяти. Тяжелая артиллерия военной мощи, облицованная заплаканной романтикой жертвоприношения, пропитанная кровью 25 миллионов советских граждан. Когда Москва и праведный мир победили нацистскую Германию, этот ежегодный говорит и показывает главный в ДНК России – могущественной нации, которая восстанет, если ее загонят в угол. Президент Путин провел прямую параллель между Великой Отечественной войной против Гитлера и текущим противостоянием с бесцеремонно вмешивающимся фашистским Западом, которое разыгрывается в стране, чье существование его оскорбляет. Он даже не упомянул Украину по имени.
Марш на Красной площади в Москве – знак мощи Путина.
Сегодня вы защищаете то,
он сказал, вы защищаете то, за что боролись ваши деды. Он воспользовался этим днем, чтобы обвинить расширение НАТО за его войну и распространить ложь, что он денацифицирует Украину. Опасность росла с каждым днем, сказал он. Россия предприняла превентивный шаг против агрессии.
Владимир Путин не рассматривает поражение как вариант. Несмотря на то, что он не упоминал возможность применения ядерного оружия, он позволил баллистическим ракетам говорить самим за себя. Опасность войны, где обе стороны сравнивают поведение друг друга с нацистами, оставляет мало возможностей для компромисса и слишком много возможностей для эскалации.
Кое-чего не хватало на российском праздновании Дня Победы над нацистами, их летающей крепости под названием «Самолет судного дня».
Грозный авиалайнер, который порой называют «Самолетом судного дня», гремит над стенами Кремля. Это кадры с недавней репетиции пролета, который должен был состояться во время Парада Победы. Его прозвище «Самолет судного дня» и «Летучий Кремль» говорят о многом. У загадочного самолета, также известного в НАТО как «Максдоум», нет внешних окон, кроме как в кабине пилота.
Обычно окна находятся здесь и вот в этих местах. Этих окон нет, потому что они хотят удостовериться в том, что если происходит ядерный взрыв, не будет абсолютно никакой возможности того, чтобы эти окна разбились.
Аналитики говорят, что самолет судного дня по своей сути является воздушным командным пунктом с оборудованием для спецсвязи, чтобы Путин мог отдавать приказы военным по нанесению ударов.
Они находятся в этом куполообразном месте. Это купол для спецсвязи, который позволяет им иметь защищенные линии связи практически в любых погодных и атмосферных условиях.
Самолет можно дозаправлять в полете, по словам экспертов, позволяя ему находиться в воздухе продолжительное время. По сообщениям прессы, летучий Кремль не видели на параде Победы с 2010 года. И аналитики заявляют, что намерение продемонстрировать его сейчас означает, что Путин делает Западу предупреждение, в то время как война на Украине продолжается.
Война действительно продолжается. Буквально 15 минут назад в ВСУ вновь обстреляли Донецк. Многострадальный микрорайон. Текстильщики. Погиб мужчина. 3 человека ранены. Вернемся через минуту. Этой ночью российская авиация поразила 93 объекта военной инфраструктуры. территорию Украины, сообщили только что, буквально несколько минут назад, Минобороны России. Среди пораженных целей два пункта управления, три склада боеприпасов. Ракетные войска и артиллерия уничтожили более 400 районов сосредоточения сил ВСУ. И сразу четыре позиции зенитных комплексов ОСА. Российские силы ПВО только этой ночью сбили 9 украинских беспилотников. Кадры боевой работы расчетов комплексов С-300 и операторов переносных ракетных комплексов «Игла» публикует Министерство обороны. На счету расчета только одной из боевых машин С-300, 4 сбитых ударных беспилотника турецкого производства «Байрактар». Смотрите, как наши зенитчики защищают наземные подразделения армии России от вражеской авиации и ракет. Кадры прямо сейчас на ваших экранах. Ну и еще впечатляющие кадры от Минобороны. На них боевая работа противотанкового подразделения ВДВО. Десантники подавляют огневые точки. ВСУ стрельбой из противотанкового управляемого вооружения, переносных ракетных комплексов, гранатометов и стрелкового оружия. А потом уничтожают противника. Скорое уничтожение ждет и оставшихся на Азовстали в Мариуполе нацистов. Положение у боевиков Азова плачевное. Об этом заявил один из нациков, лейтенант Самойленко. В телефонном разговоре с британской Sky News он расплакался на тему того, что азовцам очень тяжело, и каждый день для них может стать последним днем. Признал террорист и то, что гражданских на территории предприятия больше нет. Ну, то есть живого щита у боевиков больше нет. А значит, их дни, правда, сочтены, если нацисты не сложат оружие. Смотрим.
Мы несем тяжелые потери. Каждый день может стать для нас последним. Мы крайне ограничены в ресурсах. На данный момент результатом происходящего может стать наша гибель или попадание в плен к врагу, что также означает для нас смерть. Последствия этого могут быть катастрофическими для украинской обороны и украинского государства. И как вы видите, мы призываем международное сообщество: помогите мотивировать ваше правительство и наше правительство, чтобы решить эту проблему как можно скорее, потому что сейчас нет результата. Люди умирают прямо сейчас. Наши жизни ничего не значат.
Обратите внимание на блестящий английский террориста, который прямо сейчас окопался на территории предприятия «Азовсталь». Ну и удивительно, как часто они раздают интервью. В режиме 24/7 выходят в эфир то американских, то вот теперь британских телеканалов. При этом Вашингтон боевикам из Азова помочь ничем не может, но продолжает накачивать ВСУ оружием. В Пентагоне отчитали, что 89 из 90 обещанных Украине гаубиц М777 уже переданы ВСУ. Вместе со 120 тысячами артиллерийских боеприпасов это 2/3 от обещанного США количества снарядов. Пресс-секретарь Пентагона контр-адмирал Кирби уже открыто признает, что Запад 8 лет готовит ВСУ к войне и снабжает оружием. Оказывает Запад киевскому режиму и поддержку моральную. За последние дни на Украине побывал целый десант из высоких гостей. Байден, правда, ехать к Зеленскому не хочет. Вместо себя президент США отправил на Украину первую леди, жену Джилл Байден. В Ужгороде жена Байдена обсудила с Еленой Зеленской программу психологической помощи украинцам. При этом многие обратили внимание, что ради встречи с Джилл жену Зеленского специально, чуть ли не впервые с начала спецоперации привезли на Украину, в том смысле, что с 24 февраля Елену Зеленскую на Украине не видели. В Одессе глава Евросовета Шарль Мишель вместе со своим двойником, премьером Украины Шмыгалем, устроил фотосессию в бомбоубежище, якобы прятался от русских бомб, а чтобы прятался красиво, в бункере заранее расставили антикварные стулья. Ну а британский премьер Борис Джонсон все ближе к Бандере. Вот такой вот уютный скверик, названный в честь Джонсона, появился на проспекте Бандеры в Тернополе. Смотрим.
Вам здесь Немеччина.
Глава МИД Германии Анналена Бербок посетила Бучу, побывала возле храма, где в братской могиле хоронили замученных бученцев. Внутри церкви посмотрела фотовыставку с фиксацией последних этих преступлений.
Наслідки цих злочинів.
Месяц спустя трупы из Бучи убрали. Вместо них туристам показывают фотографии.
Буча – пригород Киева, такой же, как Потсдам – пригород Берлина. Тут видим детские площадки, супермаркеты, люди идут на работу. И вот просто рядом с этим всем мы видим следы ужасных преступлений.
В храме Анналена Бербок ставит свечку. На выходе отец Андрей показывает главе немецкого МИД видео с убитыми украинцами на телефоне. На случай, если эмоций нужно чуть больше, а фотовыставка не смогла шокировать нужным образом.
Это тела, которые были...
Бербок первая из правительства ФРГ посетила Украину с момента начала спецоперации. В немецком Бундестаге в этой связи может случиться раскол. Ведь защищая честь и достоинство президента Штайнмайера, визит которого отменил лично Зеленский, Шольц лететь в Киев не захотел. Но представитель зеленых Бербок так хочет усадить себя в кресло канцлера, что наплевала и на Штайнмайера лично, и на Берлин целиком, который все это время медлил с поставками тяжелого оружия в Украине.
Наступательные танки, гаубицы, это значит, что мы сможем использовать их для защиты от дронов. Германия и Нидерланды смогут сообща поставить эти гаубицы, потому что одна страна не может поставить все, потому что у нас самих ощущается их нехватка.
Всего из резервов Бундесвера Бербок пообещала поставить на Украину 7 155-миллиметровых гаубиц ПЦХ-2000. Берлин займется и обучением ВСУ. С начала спецоперации Бундесвер передал Киеву 18 миллионов снарядов и тысячи патронов. Резервы давно на нуле.
Еще мы говорили про бронированные машины, к примеру, гепарды. Мы можем их поставлять, но, например, относительно гепардов. Мы можем их поставлять, но у нас нет для них снарядов. Мы пытаемся сейчас найти снаряды у тех стран, которые их могут поставлять для гепардов.
Канцлер Шольц при этом говорит, что Москва не оставила Берлину другого выбора, кроме как поставлять оружие Украине. В общем, чего не сделаешь, чтобы тебя не назвали ливерной колбасой.
Скажите, пожалуйста, то, что происходит на Украине за эти 3 месяца, интересует позиция немцев. Насколько искренне до них доходит?
До них начало доходить, но, если честно, еще не до конца. Потому что те решения, которые были приняты по помощи Украине, они важны. Но прежде всего, что касается оружия, тяжелого вооружения, то мы только в начале пути. И я считаю, что нам есть еще куда трясти эту грушу немецкую.
То есть вместо ливерной колбасы у Мельника теперь немецкая груша, которую, нет сомнений, Киев будет трясти до последнего. Стараясь сделать так, чтобы на Западе забыли, кто спас Европу от фашизма, Мельнику, который возлагал цветы к памятнику советскому солдату в Тигартене, вслед кричали «нацисты» и пошел вон.
Herr Mennig, wer hat Ihrer Meinung nach Berlin vom Faschismus befreit?
В своем официальном аккаунте в соцсетях Зеленский, поздравляя украинцев с Днем Победы над нацизмом, публикует фото солдата правого сектора. На груди нашивка 3-й танковой дивизии СС «Мертвая голова». То есть современный Берлин под улюлюканье Вашингтона и Лондона снова встал в одну шеренгу с нацизмом. В Запорожской области ВСУ уже воюют британскими самоходными установками. CNN сообщает, что 89 из 90 обещанных американских гаубиц М777 уже поставлены на Украину. Байден подписал закон о ленд-лизе, за который Киеву, видимо, придется платить зерном. Американский президент прямо сообщает, что ищет способ его вывести с территории Украины.
Украина имеет
На Украине сейчас есть 20 миллионов тонн зерна в хранилищах. Прямо сейчас мы ищем способы, как вывести их из страны. Это помогло бы сильно снизить цены на мировом рынке. В нормальной ситуации мы бы уже экспортировали зерно, но не можем из-за вторжения Путина.
Огромную колонну из дальнобойщиков-зерновозов, приехавших из Украины, уже заметили в молдавском порту на Дунае.
Так и мы вывозим зерно в Европу, чтобы они нас потом забрали за голую жопу. Холодными и голодными.
Но грабят Украину не только Вашингтон и Берлин. Во Львовской области СБУ задержали чиновника местной администрации по подозрению в хищении гуманитарной помощи. Чиновник распродавал еду и снаряжение, которое предназначалось для фронта. Бойцы 101-й бригады теробороны первыми ощутили, что за их счет кто-то разбогател. И записали видеообращение, в котором отказались наступать на позиции ЛНР, потому что наступать просто не с чем.
Наше подразделение готовилось к выполнению заданий территориальной обороны, таких как охрана объектов или работа на блокпостах. Подготовки для действий в зоне боевых действий подразделение не проходило. Наше вооружение состоит из автоматов, пулеметов и лопат. Наше вооружение состоит из автоматов, пулеметов и лопат, которыми мы можем окопаться в районе, расположенном не меньше, чем за километр до позиции боевой бригады. Смысла нашего размещения в данном районе нам не доводят. Боевого задания не ставят. Мы не видим никакой практической пользы от применения нашего подразделения, кроме как быть живыми мишенями для обнаружения минометных или артиллерийских позиций противника.
Против вступления в тероборону митингуют во Львове. Многие из этих женщин не знают, где их мужья и живы ли они в принципе.
Скажите, будь ласка, мы маємо як діяти? Ми маємо чекати, поки ви знайдете координати? Скажіть, будь ласка.
Київські власті таких мітингуючих предпочитають не слышать. Віце-прем'єр Верещук, которая очень печется за окруженных на Азовстале боевиках, обращение жен игнорирует.
А что вам отвечают в государственных структурах Украины? Что говорят?
С нами не говорят.
То есть как вы обращаетесь? Писали ли там, ну, Арестовичу, Зеленскому, кому еще? Ирине Верещук?
Да, писали. Ирина Верещук нас блокирует везде.
Лицемерная максимально украинская власть. Дай бог, так оно и будет в том смысле, что это дает нам возможность быстрее завершить операцию по денацификации и демилитаризации Украины. А также важно, что украинская армия, та, которая в свое время давала присягу, наконец начинает осознавать, кто ими пользуется, как ими пользуются. Ну и примечательно, я процитирую про голую задницу, что и люди начинают догадываться, что все то, что сейчас на Украине происходит, это очень большая дымовая завеса, и Украина здесь, разумеется, ни при чем. Обновление приходит по поводу обстрела Донецка. Действительно, один человек, уже доподлинно известно, погиб, скончался на месте. Три человека ранены. Все трое находятся в тяжелом состоянии. Но как только будут новые нюансы, разумеется, сообщим. Это к разговору о том, что дело наше правое. Мы должны, разумеется, освободить Донбасс, иначе весь этот ад будет продолжаться до бесконечности. Казалось бы, город мирный, но это страшно не нравится современным украинским властям. Пожалуйста.
Знаете, Ольга, вы абсолютно правильно сказали, что украинская армия, часть украинской армии начинает понимать, что с ней происходит, по крайней мере. Даже вот этот вот нацист-азовец, которого вы показали, одноглазого, да, говорит о том, что результата нет. Хотя, я думаю, вот результат как раз-таки у него на лице того, что происходит. И, возможно, лишившись второго глаза, он тогда ощутит окончательный результат.
Он тогда прозреет.
Да, в другую сторону. Конечно же, во всей этой ситуации меня вот поражает, ну, мы к этому привыкли, все время говорим об этом, но тем не менее, да, это вот цинизм и подлость Запада, которые, во-первых, ну, тупость это явно, когда они начинают там оценивать самолет судного дня, рассказывая все эти сказки, небылицы и глупости просто. Уровень экспертной оценки, она просто вот ниже плинтуса, да, зашкаливает. Самолет судного дня, который, значит, в случае ядерного взрыва, иллюминаторов нету, да, а лобового стекла там тоже, очевидно, нету. И, понимаете, ведь это все делается для чего? Для того, чтобы запудрить мозги. Нам-то их не запудришь. запудрить мозги своим там, вот, людям, которые проживают на Западе. Но здесь что самое важное? Самое важное, мне показалось во всей этой ситуации, это оценки, циничные, подлые оценки Второй мировой войны. Это просто уже, знаете, переходит всяческие границы, потому что я понимаю, что мы сегодня воюем против коллективного Гитлера. Это факт. Да? Вот посмотрите, параллели прямые. Параллели прямые. Кто привел к власти Адольфа Гитлера? Запад привел его к власти. Крупнейший. Ведь после Первой мировой войны Германия была разрушена, Германия была уничтожена. От голода умирали люди, каждый шестой был безработный. Хранили в мешках. В мешках просто выбрасывали на улицу трупы. И вдруг эта страна, да, с, как считали тогда, веселым этим клоуном, да, вдруг вырывается вперед. Крупнейшие финансовые корпорации, Круппы, Рокфеллеры, Ротшильды, все эти ребята бросили огромную финансовую мощь, огромную помощь лично Гитлеру и его там партии, которая вначале состояла из 50 человек, для одной простой цели. Задача была идти на Восток, идти на Советский Союз. И мы это прекрасно сейчас оценим и понимаем. Но послушайте, сегодня же происходит то же самое абсолютно. Ведь сегодня Зеленского финансируют. Сегодня мы же, помните время, когда мы смеялись? Клоун, веселый парень, такой сейчас придет, значит, после всех этих хохмочек своих станет президентом. Вдруг у него там что-то в голове перевернется, он станет нормальным, нормальным, наконец, для страны своей президентом и партнером каким-то может быть. И что мы видим, что из него сделали точно такого же Гитлера. Человек, которого лично финансируют, страну, которую накачивают оружием, все корпорации, те же самые корпорации. Послушайте, компания ABM, которая работала на фашистскую Германию, поставляет туда специальные карты для того, чтобы можно было подсчитать количество евреев в стране уничтоженных и подсчитать количество золота, которое вырывали зубы у этих людей, да, складывали их в огромные мешки, чтобы не, это была учтенка компании IBM. Сейчас эти компании обслуживают технологически ту же самую украинскую армию. То есть мы видим, что на самом деле ничего не поменялось. Стало только хуже, потому что против нас воюют сегодня все страны, вкладывая в фашистский, абсолютно нацистский режим на Украине. И самому Зеленскому, сидя со своей шайкой в бункере, глубоко наплевать на свою же армию. Это показательно как раз-таки было с Измином. Посылая на убой людей, он не мог не понимать, что посылает их на убой. Я удивляюсь, куда там смотрело командование, это ВСУ, там же офицеры, военные люди, которые должны были просчитывать все эти шаги. Понятно, что сидят британские специалисты, понятно, что накачивают информацию, давайте, давайте. Но они не могли не понимать, что будут колоссальные жертвы. А это за один бой большое количество людей, вертолет Ми-8, вот товарищ полковник не даст соврать, но да, там, наверное, больше 15 человек помещается, да, даже да, больше.
Больше 20. Да.
Больше 20 человек. И поэтому цифра там 50 человек погибших, она условна, учитывая, что все-таки это штурмовые группы, это элита их армии. И они их посылают на явную смерть. На явную смерть. То есть понятно, что Зеленский, получая сейчас финансирование и личное, и его команда, это банда арестующих и прочие, они не думают о том, что будет со страной потом. Поэтому и караваны зерна. Как ты можешь отправлять караваны зерна из страны, которая сейчас будет подвержена голоду в ближайшее же время, когда не будет ни посевной, ничего? Задарма ты отдаешь какой-то...
Спасибо, что есть американский президент Байден, который снова проговаривается, прямым текстом сообщая. Вы знаете, мы посчитали, на Украине 20 миллионов тонн зерна. Мы прямо сейчас думаем, как нужно его вывести. Вывести нужно его, разумеется, нам, чтобы понизить цены. Мы вот-вот сейчас примем это решение и все увезем. Покажите нам. Молодец!
There are two... Сегодня мы наблюдаем две основные причины инфляции. Первая причина инфляции – пандемия, которая случается раз в столетие. Вторая причина – война господина Путина на Украине. Мы видели в марте, что 60% инфляции в этом месяце произошло из-за повышения цен на бензин на заправке. Война Путина также подняла цены на продовольствие, потому что Украина и Россия, две из крупнейших мировых житниц для пшеницы и кукурузы, по сути, полностью зашли в тупик.
Украина располагает 20 миллионами тонн зерна в своих хранилищах. Они пытаются выяснить, каким образом вернуть это зерно на мировой рынок и добиться снижения цен. Мы работаем с нашими европейскими партнерами, чтобы вывести это продовольствие на мировой рынок, чтобы помочь снизить цены. Но это сложно, опять же, из-за Путина и российского вторжения на Украину. Подавляющее большинство американцев надеется, что их правительство просто позаботится о проблеме, и им не придется подробно обдумывать ее за обеденным столом. Сейчас все запутано. На Украине война, они чешут голову и думают, какого черта Россия творит? Должны ли мы помогать? Они думают, что мы должны помогать невинным украинцам. Но какое влияние это оказывает? Думаете, среднестатистический человек, будь он кандидатом наук или же у него какая-то другая работа, сидит и думает, ого, на Украине тысячи тонн зерна в хранилищах, которые нельзя вывести. А Украина является одним из крупнейших производителей кукурузы и пшеницы. Интересно, не из-за этого ли мои цены выросли?
Слушайте, вот это вот мировой порядок, это мировой вор. Объективно это так. Он ворует, грабит страну под видом там какого-то поганого ленд-лиза, который ничего не решит для Украины. И последнее. Вы понимаете, вот они 40 миллиардов отдают. Нам, конечно, это наплевать, что вот они говорят. Но о своем народе они подумали, они спросили людей. Отправлять эти деньги в чужую страну через океан, бог знает куда, на войну против России. Он задает этот вопрос, когда пустые полки в магазинах, когда повышены цены на энергоносители и прочее. Слушайте, они там с ума сошли. Но это опасное сумасшествие. Это опасное сумасшествие для всего мира.
Товарищ полковник, давайте к острову Змеиной вернемся. Действительно, ошеломляющая информация предоставила Министерство обороны Российской Федерации. До 50 человек личного украинского состава были уничтожены. Почему такая битва за этот остров?
Хороший вопрос. Дорогие друзья, если вы посмотрите на карту Черного моря и увидите там крохотный остров Змеины, который по площади занимает всего лишь 17 гектаров, и у вас, естественно, возникнет вопрос, чего же так Украина зубами цепляется за этот остров? Она готова отправить на верную погибель своих лучших воинов, элиту, спецназ? На это есть ответы. На это есть ответы, прежде всего, которые заключаются в том, что со стороны Румынии, а до нее всего лишь 35 километров, и до Одессы всего лишь 140 километров, пролегал один из мощных путей поставок вооружений на Украину. Это имело для нас принципиально важное значение, потому что это мешало румынам перекачивать на Украину, в том числе, Оля, и те М-3 «семерки», которых так гордо сейчас заявляют американцы, но мы тут им это счастье обрубили. И румыны боятся теперь выходить в море, потому что они находятся практически под постоянным наблюдением. И это, естественно, выгодно было не Украине, потому что у нас еще на Южном фронте много дел. У нас еще есть и Николаев, и Одесская область, которая примыкает к Приднестровью. Вы понимаете, о чем я говорю? И это было принципиально важно не только для так называемых украинских стратегов, но и их советников, американских и великобританских. И говоря, что именно великобританские советники в данном случае сыграли решающую роль в том, что они убедили Зеленского, что надо накануне Дня Победы устроить вам же, господин Зеленский, великую перемогу. Ну, хоть где-нибудь, чем-нибудь сделать какой-то позитивный укол своей стране, которая не видит этих перемог ни на одном из этих флангов. Ну, что произошло, вы знаете. Это была не только операция со стороны Украины, я должен, может быть, впервые приоткрыть секрет. Это была еще и хорошо продуманная операция, которая была направлена на срыв этой украинской операции. Мы сумели обдурить тех людей, которые задумали эту операцию, имитировали отход со Змеиного. И в эту ловушку украинцы и попались. Но какими безголовыми надо быть организаторами этой операции, если зная, что на острове осталось там два или три десятка, скажем так, защитников, бросать туда целую орду, несколько десятков барактаров, эти катера, эту целую свору летательных аппаратов. Вы знаете, мне кажется, что они сами были не уверены в том, что они смогут победить, и боевой потенциал всей этой группы, в том числе и штурмовой, и летных, он, вы знаете, ну раз 20 превышал разумные потребности для того, чтобы провести эту операцию так, как они замышляли. Ну что, все погибшие украинцы, которые до сих пор там некоторые еще болтаются в холодных водах у берега, это, конечно, все на совести президента Верховного главкомандующего вооруженными силами России. И, конечно, на совести тех великобританских
учителей, которые
подначили украинцев для вот этой смертоубийственной операции.
Прямо сейчас срочные новости приходят. Сейчас, секунду. Госдеп США поставил перед подконтрольными НПО задачу развернуть кампанию по дискредитации операции на Украине в российском обществе. Это к разговору о том, что прямо сейчас внутри нашего государства идет накачка тех, кого мы с вами называем пятой колонной, бесконечными фейками, которые те за определенные вознаграждения распространяют среди русских людей. Госдеп США рекомендовал распространять фейки, направленные на дегуманизацию, расчеловечивание политического и военного руководства России. В действии Госдеп США просматривается много общего с традициями Министерства пропаганды Третьего Рейха, его главы Геббельса. К разговору про Министерство пропаганды, здесь мы с вами знаем прекрасно, что в Соединенных Штатах Америки оно наконец-то было создано. Они, правда, при создании нам сообщали, что это ведомство им нужно лишь для того, чтобы каким-то образом пытаться рушить российские фейки, которые российское общество распространяет в отношении украинской армии. Давайте прямо сейчас на фронт перенесемся. Я так понимаю, что у нас наконец-то появилась связь с нашим военным корреспондентом. Луганская Народная Республика. Многострадальная, опасная, тяжелейшие бои на протяжении двух месяцев. И наш военкор Сергей Зенин на связи. Как это было, Сергей? Почему это важно? И какие возможности предоставляет российской армии контроль над Попасной?
Ольга, вот редко здесь можно сказать такую фразу, как «добрый день». Вот сегодня день именно такой. Я вот, кстати, вам и всем барышням эфира, вообще всем зрителям женского пола, вот три цветочка сорвал здесь, на Украине, в одном из брошенных домов, куда люди еще не вернулись. Но они вернутся, спасибо нашей армии, которая уже прошла, освободила полностью Попасную. Я слышал сейчас в вашем эфире разговоры про эту фейковую Бучу, эти стоны, эти вот, простите меня за грубое слово, сопли. Вы знаете, вот сейчас очень тяжелая ситуация в Донецке, сейчас тяжелейшая ситуация в Горловке, в других районах вокруг Горловки, в многострадальной Зайцево, здесь на окраинах Попасной еще наносят удары украинская артиллерия по мирным домам. Армия уже продвинулась вперед, а они все равно продолжают уничтожать мирное население, которое еще осталось. Есть такие люди, очень смелые, которые говорят: нет, я не уйду, я не брошу свой дом. Ну, обычно это лет по 70 им. Они остаются, держатся до последнего, а по ним летят эти снаряды. Причем это не какие-то там 82-е мины, это тяжелейшие удары. 152 миллиметра, 120 миллиметров, 122. Все разносят в щепки. Вернувшись к ситуации, могу вам сказать, Попасная – это ключевой, важнейший. Армия на этом направлении отработала идеально. Почему это было так важно? Потому что мы вышли на внешние границы Луганской области Украины, которая теперь уже называется, пока еще не де юра, но де-факто точно, Луганской Народной Республикой. Это важно и для морального духа бойцов. Это важно и для тех людей, которые там страдали, сидели в подвалах. Это важно для нас, для всех. Мы действительно продвигаемся в сторону Лисичанска. Там предстоят, увы, тяжелые бои, потому что очень серьезный укрепрайон. А за Лисичанском уже будет Я думаю, что не ошибусь, если скажу, забег в сторону Славянска. Если они там останутся, могут остаться, потому что там тоже укрепились хорошо, бетоном залились на 3 метра. Если они в своих норах останутся, то им, конечно, не позавидуешь, потому что война началась именно там. И спецоперация здесь, ну, собственно, и на Донбассе, закончится тоже. Как будут дальше двигаться войска, я не знаю. Нам такую информацию не доводят. Но наша цель — это Лисичанск, а дальше Славянск, где встретимся все вместе, посмотрим на ту гостиницу, где когда-то жили. Я надеюсь, люди нас встретят там действительно с улыбками радости, потому что все ждут. Опасный. Мы ехали в дождь по улице, искали там блиндаж брошенный украинский. Так его и не нашли, потому что был сильный ливень. И в этот ливень к нам вышли люди, 3 пожилых человека, и сказали, знаете что, говорит, ребят, мы вас так ждали. Вот у них были просто слезы на глазах, и они так искренне это говорили. Это вот не какая-то там постанова дешевая, а это, знаете, вот мне было прям тяжело это слушать. Они замученные, у них нет воды, у них нет еды. У них колоссальные проблемы со всем. Когда это была еще Украина, и там стояли украинские войска, они, по идее, должны были защищать своих стариков. Как минимум поставлять им гуманитарную помощь, как минимум подвозить воду. Ничего этого не делалось. Абсолютно изможденные люди встретили нас. А еще сложная ситуация происходит там, где бомбежки продолжаются, где обстрелы продолжаются. И наши парни, есть такая специальная группа, которая вывозит беженцев из-под огня. То есть заезжает несколько бронетранспортеров, и несмотря на обстрел, несмотря на то, что летят снаряды, они вытаскивают людей из подвалов, и успевают вывести их в безопасное место. Потом они попадают в Первомайское, Волчевск, и дальше. Кто хочет, переезжает в сторону России, кто хочет, оставил Луганск, если есть родственники. Люди летают под огнем. Вот так ведет себя наша. А как ведет себя эта, с позволения сказать, военизированная группировка, я, ну... Мне тяжело об этом говорить. Это просто негодяи.
Сереж, укрепрайоны серьезные. Что из себя представляли украинские блиндажи в той же самой Попасной? Что мы знаем про Лисичанск? Сколько их там сейчас ВСУшников, нацбатов, засевших?
Вы знаете, я не хочу, конечно, умалять победу наших дедов. Не хочу сравнивать, но с другой стороны, сравнение напрашивается само собой. Попасная – это такой, ну, скажем так, мини-Сталинград. Укрепились так, что каждый блиндаж брали по сутки двое. Ну, представьте, если 4-5 метров в глубину и бетонная плита, которую сверху заливали, она 3-метровой толщины. И маленькая амбразурная щель, откуда они работали. То есть взять это можно было только силами спецназа, силами разведки. Там работал активно Ахмат, там работал спецназ Российского университета, спецназа. Ребята работали. Но артиллерия, конечно, старалась. Но это было очень-очень тяжело. Сейчас это в Попасной. Сейчас примерно такая же ситуация, ну, судя по тому, что сообщает разведка. Примерно такая же ситуация будет в Лисичанске. Тяжелые будут бои, но... Сейчас наша армия ведет себя очень правильно. Мы никуда не спешим. Мы не теряем людей. У нас работает жесткая артиллерия по всем этим позициям. Дальше будут очень аккуратные скальпельные специалисты. И только потом продвигаются войска, чтобы не попадать в засады, чтобы небо было чистым. Подгоняют ПВО, байрактары не летают. Точки У у них уже, судя по всему, заканчиваются. Периодически мы слышим, как их сбивают остатки того, что они пытаются кидать на мирные уже города. Так что в целом все нормально, но укрепрайон серьезнейший.
Спасибо вам огромное. 8 лет. И то, о чем мы раньше с вами только догадывались, подтвердил официально товарищ Кирби, который сказал публично во время брифинга, да, действительно, последние 8 лет, с 2014 года мы оказывали военную помощь Украине и готовили ее к войне с Российской Федерацией. В общем, То, что мы сейчас видим, это плод старания Вашингтона. Спасибо вам огромное. Военный корреспондент Сергей Зенин на прямой связи с Попасной. Берегите себя и спасибо огромное за цветочки. Спасибо, Сережа. Спасибо, Владимир Владимирович.
Да. Поздравляю всех, во-первых, с прошедшим праздником. И насчет 8 лет особая честь для меня поздравить, конечно, жителей Донецкой Народной Республики. Сегодня День Республики. Именно 8 лет назад, в этот самый день, прошел референдум практически по всей территории Донбасса, Донецкой на тот момент еще области, по поводу создания Донецкой Народной Республики. Да, ровно 8 лет назад, и сегодня это знаковый праздник. Он впервые отмечается признанной республикой, впервые получили поздравления официальные от президента Российской Федерации. Так что, конечно, для Донбасса значимая дата и будет таковой всегда, даже когда, я надеюсь, Донбасс станет составной, интегральной частью Российской Федерации. Вы понимаете, что жители Донбасса об этом мечтают. Вот, кстати, по поводу слов Сергея Зенина, да, я хочу напомнить, вот те кадры, которые он вначале показывал, да, дротики в Попасной, которые он показывал, да, в центре. Да. Помните, да, что да, это за дротики? Помните, как британская пресса опубликовала именно эти дротики, показывая, что большинство жителей Бучи убиты ими.
Да. Вот то, этими самыми дротиками.
Да? Это когда нам рассказывали, что это российская артиллерия якобы убила, российские там эти войска. Кто-то сейчас покажет эти дротики в западной прессе, как вы думаете, да? Вот чем никогда. Украина обстреливала Попасную. И сопоставят данные о смертях в Буче с вот этими самыми кадрами, которые нам сейчас Сергей продемонстрировал. Ясное дело, что нет. Ясно, очень что про эти дротики замечание. Они уже забыли. Почему-то, когда Бербак сейчас была в Буче, да, в чем, заметьте, почему-то в бронежилете. Казалось бы, никто там сейчас в бронежилете не ходит.
Понты.
Обстрелов нету, да. Но вот ей сшили в свое время под поездку в Широкино в феврале, кстати, буквально за пару недель до того, как туда вошли российские войска. Очень показательно. Ну и надо же теперь красоваться, да, именно вот в этом бронежилетике. Поэтому неважно, что все жители вокруг ходят без оных, священник, журналисты. А вот Бербак надо именно, чтобы вот показать своей публике, да, попиариться. А то у нее проблемы там сейчас с имиджем. Ее накануне в Упертале на время митинга яйцами закидали. Вот, ну надо же теперь как-то этот свой имидж...
Надо признать, она мастерски уворачивалась.
Ну, видите, теперь ходит в бронежилете, чтобы от яиц защититься, да. Вот, кстати, эти самые дротики, если вы увидите кадры, где Сергей их показывает, вот точно такой
размер.
Один в
один, конечно.
Точно они и есть, да. Вот к вопросу о том, кто же убивал людей в Буче и чем, да. Ну, понятно, что западная пресса на это внимание не обратит. Но очень важно нам действительно заметить и обратить внимание. По поводу вот всех этих заявлений, да, по поводу, кстати... А, вот смотрите, вот они, пожалуйста. Да. Вот то, что на снимке Guardian и продемонстрировала нам. Очень, я же, важные сведения. Кстати, насчет Германии, Бербак, да, Германия... Вы сейчас показали кадры, тоже очень показательные, когда Масейчук, да, журналистка Наталья Масейчук, берет интервью прямо у Рейхстага в Берлине, да, у посла Мельника. Та самая Масейчук, которая, вы помните, в прямом эфире украинского канала призывала убивать российских жен летчиков, да, детей, их семьи, обещала, угрожала им, значит, расправой на курортах, на европейских, в том числе, курортах. Ничего, спокойно едет в Германию, спокойно выступает себе на фоне Рейхстага. Никаких претензий, я вижу, у европейских, германских тех же властей по поводу этих человеконенавистнических, уголовных призывов нету совершенно. Что тоже, конечно, очень показательно. И в этой связи, ну, когда мы смотрим на реакцию западных СМИ, она действительно поражает своими вот этими двойными стандартами. Когда они вот сейчас отмечали, ну, точнее, писали о том, как мы отмечаем День Победы. Вы показали кадры, когда прервали, значит, нашего дипломата, да, нельзя говорить, нельзя показывать, что Зеленский демонстрировал нацистский символ. Да, это ж не вписывается в эту самую западную пропаганду. Мы же знаем, нацизм на Украине, это ж фейк, само собой. Нигде нет на Украине нацизма, и Азов уже давно не нацистский, а тут такие доказательства приводят. И вы слышали, да, реакцию ведущего. А мы не можем проверить. Мы не можем верифицировать, правда это или неправда. Ну, нету в Sky News, наверное, своих репортеров, которые проводят факт-чекинг, да, и так далее, проверяют эти самые факты. Я вот сколько помню, на Sky News выходили украинские деятели, Зеленский давал интервью, они показывали выступление того же Зеленского в разных парламентах, где он рассказывает просто несусветную чушь о якобы преступлениях российской армии в той же Буче, не в Буче. Он же, я смотрю, развивает, каждый раз придумывает какие-то, ну, вообще невообразимые страшные вещи, которые о нас рассказывают. Я ни разу не помню, чтобы потом ведущий в Sky News сказал, а мы не можем проверить, да, вот эти заявления. Нет. И можно рассказывать о российской армии, об этих мнимых фейковых преступлениях, якобы совершенных российской армией в той же Буче. Они могут рассказывать все, что угодно, без единой проверки фактов. Откровенные фейки приводить, как было, скажем, когда целый ряд британских СМИ привел фотографию женщины, замученной азовцами в Мариуполе, вы помните, когда они свастику вырезали на ее теле. И вот потом они взяли и привели это фото, якобы это жертва российской армии. Да, при этом тоже подчеркнули, ну мы не знаем, где это фото снято. Проверить, сопоставить с теми фактами, с теми кадрами, которые демонстрировали задолго до британских СМИ, в том числе в российской сети интернет, ни один британский журналист этого не стал делать. То есть вот как они относятся к преподнесению этих фактов, новостей из России в частности. Сейчас они очень активно освещают речь Путина на День Победы. Ну вот очень активно. При этом кричат, а он ничего нового не сказал, да? При этом, ну, что ж вы так подробно комментируете, если ничего нового? Вы знаете, что они там с досадой так явно чувствуются, досада действительно... Они же рассказывали про то, что российская армия уже фактически уничтожена, что там не осталось уже ни ракет, ни бронетехники, ни танков, ну ничего. А тут посмотрите, оказывается, в Москве они еще остались. Оказывается, по Москве идут. И ничего, то есть нам хватает и на парады, и на боевые действия, и на сохранение мира и стабильности по всей территории Российской Федерации. Да? Но при этом, да, при этом они продолжают рассказывать, что у России нет на самом деле повода денацифицировать Украину. «Таймс» вообще договорилась, а у нас разные с Россией прочтения нацизма. Да, мы по-разному трактуем слово «нацизм». Ну да, конечно, в общем-то, поскольку нацизм – это порождение Европы, порождение Запада, как верно было тут отмечено. Да? Ну, поэтому мы можем вспоминать про то, как их королева, нынешняя королева, будучи ребенком, зиговала, да, пусть даже по наущению своего дяди, да, но тем не менее, это тоже известный факт. Мы помним, как их футбольная сборная зиговала. Мы прекрасно знаем, что для нас нацизм совершенно по-иному трактуется, поскольку мы против него боролись всегда, и до Мюнхенского соглашения, и до начала Великой Отечественной войны. Мы всегда осуждали нацизм, в отличие от той же самой Британии и коллективного Запада. И это факт, это непреложный факт, который они, конечно же, не хотят сейчас упоминать. Именно поэтому они сейчас пытаются активным образом опровергать заявление России, заявление Путина, сказанное им, в частности, во время парада, о том, что на Украине действительно существует нацизм. Путин ни разу не упомянул слово «Украина» в ходе этого выступления. Это факт. Но он несколько раз упомянул слово «Донбасс». Он вспомнил сожженных людей в Одессе 2 мая 2014 года. И очень хорошо, что теперь нам Sky News рассказывает, что он ни разу не упомянул Украину. Потому что тем самым они признали, что ни Донбасс, ни Одесса даже для них Украиной не являются.
Любопытно. Действительно любопытно. Про Донбасс говорила, про Украину нет.
Про Одессу
сказала. Донбасс и Одесса не Украина. Кстати, в Одессе же ввели комендантский час и 2 числа, чтобы никто не смог выйти на улицу, почтить память. И 9 числа, чтобы, не дай бог, никаких провокаций. Это к разговору про то, как сами они относятся к своей истории. А если про речь российского президента, они же все ждали, надеялись, что будет объявлена мобилизация, как бы в подтверждение той мысли, что российская армия на Донбассе разгромлена. Мобилизация не объявлена, а потом вышел бессмертный полк. Сегодня Министерство внутренних дел Российской Федерации, окончательно посчитав всех людей, которые вышли на бессмертный полк в Российской Федерации, сообщило, что их было 12 миллионов человек. 12 миллионов человек. В Москве в частности, шел и дождь, и снег, то, что было в Норильске, тоже все видели, но люди шли, это тоже к разговору о том, что если вдруг добровольцами встанут, и пойдут, и никакая мобилизация не потребуется. Давайте перенесемся на Донбасс, Донецк, Денис Пушилин на прямой связи, глава Донецкой Народной Республики. Денис Владимирович, с праздником вас! С одной стороны, конечно же, поздравляю, а с другой стороны, новости тревожные. Вас украинцы тоже поздравляют по-своему. Опять обстрел. Что известно? Сколько пострадавших? Вам слово.
К сожалению, да, у нас праздник, День Республики. Мы его не можем отметить так, как обычно, с тем размахом. И я считаю, что всему свое время. Для нас важнее сейчас победа. Что касается поздравлений, в кавычках, со стороны украинского режима, ну, у нас, для нас это тоже не новая ситуация. Каждый праздник, каждое значимое для нас мероприятие, Украина проводит ряд своих провокаций. И с учетом того, что они давно уже не считают это своей территорией, но они не считаются ни с гражданскими лицами, ни с гражданской инфраструктурой, ни с критической инфраструктурой, поэтому они стреляют просто по площадям. К сожалению, опять и сегодня, вот этот день был омрачен еще и обстрелом Кировского района, Текстильщика, причем это уже несколько обстрелов, совсем вот недавно еще удалось сбить один из ураганов, но тем не менее, с учетом того, что он имел кассетный заряд, есть и раненые, есть уже и погибший мужчина, всем оказывается необходимая помощь, но по факту это то, с кем мы имеем дело и с чем мы боремся. Боремся мы с неонацизмом, с современным фашизмом, и, конечно, вот здесь очень, наверное, правильно было отмечено сегодня президентом Российской Федерации, что общими усилиями мы придем к победе, одержим эту долгожданную, особенно для нас, победу. Но здесь нужны общие усилия, и сейчас, как мы знаем, плечом к плечу сражаются с неонацистами и подразделения Министерства обороны Российской Федерации и подразделения Донецкой и Луганской народных республик. Совсем справимся. Да, тяжело, да непросто, но мы знаем ради чего и во имя чего.
Денис Владимирович, что про Мариуполь известно? Верещук говорит, вице-премьер украинский, что там порядка 1000 украинских военных, многие ранены. У нас какая информация? Слава богу, сегодня сами азовцы сообщили, что мирных там не остается в этой и не осталось, они подтверждают. В этой связи какие у нас планы? Что предпринимается на территории Азовстали сейчас?
Наши подразделения продолжают выполнять поставленные задачи. Касательно вот последнего вот скопления вот неонацистов, я говорю про Азовсталь, и по нашим данным там порядка... Ну, это, опять же, очень приблизительные данные, потому что буквально каждый день какое-то количество неонацистов уничтожается. Но, тем не менее, по нашим данным, порядка 1200 человек там еще находится. Это вместе с ранеными. Но мы прекрасно давали посылы, мы очень много давали возможностей выхода с белым флагом, чтобы они сложили оружие, и они остались живы и предстали перед судом. Никаких других вариантов им не предлагалось и не может быть предложено. Это военные преступники, это неонацисты. Суд должен решать их судьбу, трибунал. Что касается гражданских, по нашей информации тоже она подтверждается, что гражданских там не осталось. Соответственно, руки у наших подразделений развязаны.
Оказывают сопротивление нацики? Отстреливаются? Есть еще чем стрелять?
Дефицит боеприпасов уже чувствуется. Но, тем не менее, то есть, с учетом того количества вооружения, которое там было, накоплено еще задолго до того, как началась специальная военная операция, конечно, они еще отстреливаются, то есть они оказывают сопротивление. Да, многие из них уже чувствуют безысходность ситуации, они не надеются на центральную власть, на украинский режим, но тем не менее они прекрасно понимают, что они представляют из себя. Они себя вполне осознают преступниками. И это уже можно говорить вот, с учетом того, что какие интервью они дают разным средствам массовой информации. То есть эта обреченность уже понятна и очевидна. Да, они себя пытаются еще позиционировать как защитников Мариуполя. Но мы же были и видели все 9 мая, кого люди считают защитниками, кого люди считают настоящими героями, я говорю про героев Великой Отечественной войны и уже про героев современных. А то, что ребята вот в современной вот освободительной операции, в современной войне, они совершают подвиги, и абсолютно вот очень значимым, наверное, для нас сегодня событием было, приезжал отец героя Российской Федерации Нурмагомеда Гаджимагомедова, и сегодня одна из площадей города Донецка была названа в честь вот как раз героя Российской Федерации Нурмагомеда Гаджимагомедова. И вот это настоящая забота о следующих потомках, о следующих поколениях. Потому что для нас важно не только самим помнить, мы это все видим, мы и так это все знаем. Важно, чтобы наши дети, наши внуки тоже понимали, благодаря кому они живут в свободной стране, благодаря кому они живут в суверенной стране. Это как раз вот ряду таких вот ребят, героических, абсолютно, и достойных своих дедов и прадедов.
Спасибо вам огромное. Спасибо. Еще раз поздравляем вас с праздником, днем Донецкой Народной Республики. Присоединяемся к поздравлениям, которые сегодня отправил в Донецк и президент нашей страны Владимир Путин. Денис Пушилин, руководитель Донецкой Народной Республики, на прямой связи из Донецка, Донбасс. Спасибо, Денис Владимирович. Пожалуйста.
На территории бывшей Украинской ССР продолжается Байрактар-Апад. Мы его сегодня наблюдали. Это уже особое явление, которое, наверное, войдет в историю, благодаря в том числе усилиям наших вооруженных сил. Этот Байрактар-Апад продолжается. И это очень хороший сигнал с одной стороны. С другой стороны, турецкие коллеги могли бы и должны были бы обидеться на такую антирекламу Байрактаров. И, в общем-то, обиды оттуда уже периодически звучат, и это очень важно, потому что это действительно очень большая антиреклама этим летающим существам. Что касается того, что связано с этим, понимаете, вот на 9 мая мы праздновали День Победы, а в Турции праздновали День Европы. И министр иностранных дел Турции Чавушоглу, обращаясь как бы к Европе, сравнил нынешнюю ситуацию с 1940 годом. Это очень интересное, очень важное сравнение. Правда, он не пояснил, кого он с кем сравнивает. Но намек-то достаточно очевиден. И здесь очень важно понимать, что Запад сегодня присутствует при отсутствии лидеров. В той ситуации, когда настоящих лидеров, таких как Деголь, Черчилль, как бы мы к нему ни относились, их нет. Соединенные Штаты с их байденизмами дошли до того, что цены на заправках становятся абсолютно неподъемны для американского населения. При этом единственное, что выигрывает сегодня Соединенные Штаты, по-настоящему выигрывает в мировой политике, это Европу. Но и то уже относительно. Европа, да, двигается к колониальному режиму, становится колонией Соединенных Штатов, но она все больше начинает понимать, что что-то идет не так, что что-то как-то вот движется не туда и не в ту сторону. В первую очередь я говорю о людях, которые это будут понимать, чем дальше, тем больше. При этом американцы, абсолютно не стесняясь, вы сегодня показывали генерала, говорят о том, что именно Россия является экзистенциальной угрозой для США. Это же очень важная мысль и фраза. А именно мы угрожаем глобальному господству Соединенных Штатов Америки, как это видят там. Но какие выводы делаются? Выводы делаются неверные, что из России нужно сделать зло, всемирное зло всеми возможными и невозможными информационными, в первую очередь, способами. Но ведь это не получается. Правда все равно пробивается даже на западные каналы. И в этом плане наши дипломаты герои, потому что на 9 мая нашего посла в Варшаве облили краской. А он все равно говорил и говорил правду. Потому что господин Полянский, которого показывали, да, все равно смог западные СМИ продвинуть правду. И это происходит даже там. Что уж говорить о восточном мире, который жил, не западном мире, который жил в прошлом виде колоний во многом, которых выкачивали все возможные ресурсы на Западе. Он не готов быть колониями дальше. И именно поэтому сегодня он выражает большую непокорность этому самому западоцентричному миру. Дело не только и не столько в России, сколько вообще в миропорядке. Не зря китайский лидер Си Цзиньпин сказал, что формирование блокового противостояния представляет все большую угрозу глобальной безопасности. Именно блоковое противостояние. Это то, к чему нас хотят вернуть американцы. В эпоху холодной войны. Но это сегодня практически невозможно в связи со связками, которые существуют в мире. Они себя не могут вывести из этого блокового мышления. Себя. Они до сих пор находятся в этой самой холодной войне. Возможно, это сказывается то, что во главе США стоит Байден. Возможно, это связано с чем-то другим. Но это факт. И главное, все события последних дней показывают, что правда все равно пробивается. Несмотря на то, что в Латвии убирают бульдозером цветы, которые героически возлагаются жителями Риги, несмотря на то, что Литва провозглашает Россию, кто такая Литва? Малое государство в системе международных отношений. Провозглашает Россию государством-террористом, цветы все равно возвращаются туда, где они и должны быть. Люди понимают и слышат через все возможные средства связи, и в интернете читают, и пытаются получить альтернативные источники информации. Потому что вот эта вот самая пропаганда, которую продвигает Запад, начинает все больше действительно напоминать эту геббелевскую пропаганду. И люди это осознают. Умные люди это бесспорно осознают. И постепенно начинают доносить до других. А мы продолжаем тот славный путь освободителей, которыми были наши деды и прадеды. Собственно, Россия сегодня про что? Про освобождение мира от этой коричневой чумы. Но очень важно и то, что вы сказали по поводу НПО, которые американские коллеги будут пытаться активизировать, и уже, я уверен, активизируют на постсоветском пространстве. Угроза ли это? Бесспорно, угроза. Но вывод, который мы должны сделать, это необходимость поддержки, культивирования и развития собственного некоммерческого сектора. Работы с различными социально-классовыми субъектами, пусть это и прозвучит устаревше, в различных странах мира. Не только с действующей властью, но и с различными субъектами общественно-политического процесса. Этого ждут от нас. Ждут от нас во многих странах мира, в том числе в западных странах мира. И только тогда освобождение в широком смысле слова, спасение в широком смысле слова будет успешно, когда будет более активная работа не только в направлении официальной власти, но и в направлении общественно-политических субъектов.
Невозможно не согласиться. А что касается Латвии, сегодня в Риге ранним утром оцепили монумент. Что сделали русские люди? Они стали массово нести цветы к оцеплению. Латвийская полиция просто не знает, что делать с русским человеком. Слава русскому человеку. А что касается нашего посла в Варшаве, в Польше, то блистательно совершенно отреагировал Сергей Андреев. Ни одна мышца не дрогнула на его лице. А в тот момент, когда к нему подбежали журналисты польского телеканала с визгами «На ваших руках, а теперь еще и на лице кровь украинских людей», он сказал: «Вы знаете, на моем лице прямо сейчас сироп. Это инсценировка. Все, что вы делаете, это инсценировка. И то, что вы устроили в Буче, тоже инсценировка».
Браво.
Слава российской дипломатии, а мы вернемся ровно через минуту. Итак, в День Донецкой Народной Республики, который впервые в статусе признанной России, отмечается сегодня. ВСУ обстреляли Донецк, били из артиллерии 155-миллиметровыми снарядами под ударом в Кировский район Донецка. Предварительно осколками ранило 3 человек, 2 девушек и женщину. 1 мужчина погиб. Данные уточняются прямо сейчас. Россия при этом заинтересована в том, чтобы все гражданские покинули зоны боевых действий на Украине, поэтому ежедневно открывают гуманитарные коридоры. Только что об этом заявил министр иностранных дел Лавров. К этому, по мнению главы МИД России, Киев должна призвать Организация Объединенных Наций. Как минимум потребовать, чтобы ВСУ прекратили препятствовать эвакуации мирных жителей. Надежды при этом мало, особенно на то, что Зеленскому удастся уговорить боевиков того же самого Азова вдруг взять и перестать использовать гражданских в качестве живого щита. Так что спецоперация идет своим чередом. Смотрите кадры от Минобороны.
Скорее всего, от РБК, от пулемета. Встречается также повреждение от зенитных установок. Когда вертолеты идут на боевое применение, идет противодействие, соответственно. Самое нежелательное, конечно, чтобы пробоины были на несущих лопастях винтов, в двигателях, соответственно, вертолет тогда может выйти из строя, получив такие повреждения. А так, личный состав, как может, своими силами, средствами восстанавливать эти вертолеты, чтобы они опять, соответственно, пошли на боевое применение.
Выполняли задачи на поражение опорных пунктов противника, в данный момент выполнили полет. Видимость была немного плохая, так как наносит удары авиация. Была небольшая дымка, в целом полету ничего не помешало, выполнили. Заход 2 парами отработали управляемыми ракетами, нарами, поразили технику, живую силу противника, благополучно вернулись домой. Вертолет на самом деле очень маневренный. На учебно-тренировочных полетах в авиационной части настолько не испытывали вертолет. В данных условиях вертолет показывает себя с очень хорошей стороны. Очень надежная техника. Позволяет буквально перед самим лесом вынырнуть и буквально сразу за ним нырнуть, не дав противнику опознать себя.
Посол России в Варшаве не исключил, что за нападением на него могли стоять спецслужбы Польши. Напали на Сергея Андреева 9 мая, когда он попытался возложить венок на военном мемориальном кладбище советских солдат в Варшаве. Андрееву преградили путь агрессивно настроенные поляки, ну и, судя по украинским флагам, естественно, украинцы. Они приехали заранее, поджидали представителя нашей дипмиссии. Когда Андреев появился, стали выкрикивать оскорбления, фашистские лозунги. А одна из женщин, которая сейчас наверняка очень сильно гордится собой, облила посла красной краской. Андреев не пострадал, достойно ответил набросившимся на него польским журналистам. Удивительно другое. Польские полицейские не то что не возбудили никакого дела, напротив, попытались оправдать националистов. Хотя, наверное, удивительного здесь тоже совсем уже ничего нет. Посмотрите.
Российского посла в Польше Сергея Андреева облили красной краской. На дипломата напали на кладбище советских воинов в Варшаве. Он приехал туда, чтобы возложить венок в честь Дня Победы. Одна из участниц акции солидарности с Украиной, проходящего мемориала, с криками «фашисты» прорвалась к российскому послу и опрокинула на себя, него и окружающих банку кроваво-красной краски.
Це символізує крем українців. Це символізує інсценізацію. Інсценізацію.
Сегодня мы сорвали возложение цветов посла России памятнику. Мы, украинские активисты, просто подошли к послу и разорвали на себя искусственную кровь. Точно так же эта искусственная кровь попала на посла и другого его товарища.
Собрание противников российской агрессии на Украине, где каждый день происходит преступление геноцида, было законным. Эмоции украинских женщин, участвующих в манифестации, чьи мужья мужественно борются за защиту Родины, понятны. Польские власти не рекомендовали послу России возлагать цветы 9 мая в Варшаве. Полиция позволила послу безопасно уехать с места происшествия.
Пресс-секретарь Пентагона Кирби признал, что Запад 8 лет готовил ВСУ к войне, снабжал оружием, оказывает Запад киевскому режиму поддержку, что называется, моральную. За последние дни на Украине побывал целый десант из высоких гостей. Байден Зеленскому ехать не хочет, вместо себя отправил жену, первую леди. Жил Байден в Ужгороде. Жена Байдена обсудила с Зеленской Еленой, женой президента украинского, программу психологической помощи украинцам. На публике Елену Зеленскую не видели с 24 февраля. Велика вероятность, что ее специально завезли на Украину на денек, чтобы она встретилась с Байденом. Еще одна украинская леди, Юлия Тимошенко, прогулялась по Харькову в бронежилете на каблуках. Обратите внимание, потешное зрелище. Кто как, все позируют на фоне войны и зарабатывают себе политические очки. В Одессе глава Евросовета Шарль Мишель вместе со своим двойником, премьером Украины Шмыгалем, устроил фотосессию в бомбоубежище. Прятался, как сообщили, от русских бомб. Ну а британский премьер Борис Джонсон все ближе к Бандере. Посмотрите, чудесный, совершенно уютный скверик, названный в честь Бориса Джонсона, появился на проспекте Бандеры в Тернополе. Смотрим.
Глава МИД Германии Анна-Лена Бербак посетила Бучу, побывала возле храма, где в братской могиле хоронили замученных бученцев. Внутри церкви посмотрела фотовыставку с фиксацией последних этих преступлений.
Наслідки цих злочинів.
Месяц спустя трупы из Бучи убрали. Вместо них туристам показывают фотографии.
Буча, пригород Киева, такой же, как Потсдам, пригород Берлина. Тут видим детские площадки, супермаркеты, люди идут на работу. И вот просто рядом с этим всем мы видим следы ужасных преступлений.
В храме Анна-Лена Бербок ставит свечку. На выходе отец Андрей показывает главе немецкого МИД видео с убитыми украинцами на телефоне. На случай, если эмоций нужно чуть больше, а фотовыставка не смогла шокировать нужным образом.
Это тела, которые были.
Бербок первая из правительства ФРГ посетила Украину с момента начала спецоперации. В немецком Бундестаге в этой связи может случиться раскол. Ведь защищая честь и достоинство президента Штайнмайера, визит которого отменил лично Зеленский, Шольц лететь в Киев не захотел. Но представитель «зеленых» Бербок так хочет усадить себя в кресло канцлера, что наплевала и на Штайнмайера лично, и на Берлин целиком, который все это время медлил с поставками тяжелого оружия Украине.
Наступательные танки, гаубицы, это значит, что мы сможем использовать их для защиты от дронов. Германия и Нидерланды смогут сообща поставить эти гаубицы, потому что одна страна не может поставить все, потому что у нас самих ощущается их нехватка.
Всего из резервов Бундесвера Бербок пообещала поставить на Украину 7 155-миллиметровых гаубиц ПЦХ-2000. Берлин займется и обучением ВСУ. С начала спецоперации Бундесвер передал Киеву 18 миллионов снарядов и тысячи патронов. Резервы давно на нуле.
Еще мы говорили про бронированные машины, к примеру, гепарды. Мы можем их поставлять, но у нас нет для них снарядов. Мы пытаемся сейчас найти снаряды у тех стран, которые их могут поставлять для гепардов.
Канцлер Шольц при этом говорит, что Москва не оставила Берлину другого выбора, кроме как поставлять оружие Украине. В общем, чего не сделаешь, чтобы тебя не назвали ливерной колбасой.
Скажите, будь ласка, вот...
Скажите, пожалуйста, то, что происходит на Украине за эти 3 месяца, интересует позиция немцев. Насколько искренне до них доходит?
Але, якщо чесно...
До них начало доходить, но, если честно, еще не до конца. Потому что те решения, которые были приняты по помощи Украине, они важны. Но прежде всего, что касается оружия, тяжелого вооружения, то мы только в начале пути. И я считаю, что нам есть еще куда трясти эту грушу немецкую.
Куда трясти? Эту грушу немецкую.
То есть вместо ливерной колбасы у Мельника теперь немецкая груша, которую, нет сомнений, Киев будет трясти до последнего. Стараясь сделать так, чтобы на Западе забыли, кто спас Европу от фашизма, Мельнику, который возлагал цветы к памятнику советскому солдату в Тигартене, вслед кричали «нацисты» и пошел вон.
Мельник, wer hat Ihrer Meinung nach Berlin vom Faschismus befreit? Wer hat Berlin vom Faschismus befreit, Ihrer Meinung nach?
В своем официальном аккаунте в соцсетях Зеленский, поздравляя украинцев с Днем Победы над нацизмом, публикует фото солдата правого сектора. На груди нашивка 3-й танковой дивизии СС «Мертвая голова». То есть современный Берлин под улюлюканье Вашингтона и Лондона снова встал в одну шеренгу с нацизмом. В Запорожской области ВСУ уже воюют британскими самоходными установками. CNN сообщает, что 89 из 90 обещанных американских гаубиц М777 уже поставлены на Украину. Байден подписал закон о ленд-лизе, за который Киеву, видимо, придется платить зерном. Американский президент прямо сообщает, что ищет способ его вывести с территории Украины.
На Украине сейчас есть 20 миллионов тонн зерна в хранилищах. Прямо сейчас мы ищем способы, как вывести их из страны. Это помогло бы сильно снизить цены на мировом рынке. В нормальной ситуации мы бы уже экспортировали зерно, но не можем из-за вторжения Путина.
Огромную колонну из дальнобойщиков-зерновозов, приехавших из Украины, уже заметили в молдавском порту на Дунае.
Так и мы вывозим зерно в Европу, чтобы они нас потом забрали за голую жопу. Холодными и голодными.
Но грабят Украину не только Вашингтон и Берлин. Во Львовской области СБУ задержали чиновника местной администрации по подозрению в хищении гуманитарной помощи. Чиновник распродавал еду и снаряжение, которое предназначалось для фронта. Бойцы 101-й бригады теробороны первыми ощутили, что за их счет кто-то разбогател. И записали видеообращение, в котором отказались наступать на позиции ЛНР, потому что наступать просто не с чем.
Наше подразделение готовилось к выполнению заданий территориальной обороны, таких как охрана объектов или работа на блокпостах. Подготовки для действий в зоне боевых действий подразделение не проходило. Наше вооружение состоит из автоматов, пулеметов и лопат, которыми мы можем окопаться в районе, расположенном не меньше, чем за километр до позиции боевой бригады. Смысла нашего размещения в данном районе нам не доводят. Боевого задания не ставят. Мы не видим никакой практической пользы от применения нашего подразделения, кроме как быть живыми мишенями для обнаружения минометных или артиллерийских позиций противника.
Против вступления в тероборону митингуют во Львове. Многие из этих женщин не знают, где их мужья и живы ли они в принципе.
Скажите, пожалуйста, мы маємо як діяти? Ми маємо чекати, поки ви знайдете координати? Скажіть, будь ласка.
Київські власті таких мітингуючих предпочитають не слышать. Віце-прем'єр Верещук, которая очень печется за окруженных на Азовстале боевиках, обращение жен игнорирует.
А что вам отвечают в государственных структурах Украины? Что говорят?
С нами не говорят.
То есть как вы обращаетесь? Писали ли там, ну, Арестовичу, Зеленскому, кому еще? Ирине Верещук?
Да, писали. Ирина Верещук нас блокирует везде.
Заблокировали. Везде. Кстати, только что в украинском генеральном штабе сообщили, что деблокада Мариуполя завершилась бы серьезными потерями для украинской армии. В этой связи украинская армия приняла решение отказаться от деблокады Мариуполя, и предприятие «Азовстали» таким образом передают привет всем тем нациком, которые выходят в прямой эфир круглосуточно. Как мы с вами узнали, они прекрасно владеют в том числе английским языком, выходят в прямой эфир американских, британских телеканалов и героически, как им кажется, умоляют их спасти, но желающих нет. Пожалуйста.
Да. Когда смотришь на фотографию, которую разместил Зеленский вот с этим нациком с мертвой головой на бронежилете, надо же вспомнить, что 3-я танковая дивизия «Мертвая голова» формировалась где? В Дахау. А первым ее командиром был Теодор Эйке, инспектор концлагерей. И дивизия прославилась не своими героическими подвигами на фронте. Как только она столкнулась с Красной армией, она получила таких и неоднократно. А прославилась она карательными операциями своими на оккупированной территории. Прежде всего. Я вот чуть больше суток приехал из Харьковской области, из города Купянска. Мирные жители там очень хорошо понимают, что возвращение ВСУ, в кавычках назовем, вероятно-невероятное туда, приведет именно к карательным операциям. Да ВСУшники это и не скрывают. Они всегда говорили, что мы каратели, и на восточных территориях мы будем всех карать. Всех, кто говорит по-русски. Очень тяжело сейчас люди отходят от шока. Да? Они очень четко чувствуют, что ВСУ не собиралась их защищать и не собирается. Что ВСУ впервые, наверное, в мировой истории армий, не террористов, сейчас применяет тактику, когда войска не защищают мирное население, а защищаются с помощью мирного населения. И люди это очень хорошо понимают там, в Харьковской области. Они очень хорошо понимают, что уходя, ВСУшники раздолбали всю инфраструктуру, мосты, электросети, забрали с собой документацию, чтобы ее было сложнее восстанавливать потом, чтобы люди страдали на этих территориях. А разве эти люди не украинцы? Киев же нам рассказывает, что это Украина, что Харьковская область — это Украина. Люди там сейчас постепенно избавляются от морока киевской пропаганды и западной пропаганды. Начали смотреть российское, в том числе телевидение, передавали привет тебе большой, говорили, что смотрят. Все видят. И главное, с чем подходили 100% людей, спасибо, что пришли, но мы вас просим не уходить. И мы все им говорили, конечно, мы не уйдем. Все задачи будут выполнены. Россия никуда не уйдет. Мирные жители сейчас, которые возвращаются к мирной жизни усилиями России там, будут надежно защищены. Мы должны это сказать. И я хотел бы со своей стороны тоже еще передать привет всем людям, которые смотрят нас там, в Харьковской области, в Херсоне, в Мариуполе, безусловно, в Донецке, Луганске. Ребят, поздравляю с праздником. Но западные наши товарищи в очередной раз показывают, что их это вообще не интересует. Им важна кровь. Им не важно, сколько мирных жителей умрет. Им важно сначала окончательно зачистить Украину от всего ценного, что там было и есть, включая зерно, но цинично совершенно. А затем продолжить вот это вот развязывание кровавой бани там, в которой гибнут и украинцы, и русские. И чем больше их погибнет с точки зрения западных военных, вот как это было на острове Змеиный, тем лучше, тем больше будет медийный эффект, тем громче сможет потом в парламенте Борис Джонсон кричать, что мы сражаемся до последнего украинца на Украине. Вот так.
Что касается Херсона, меня бесконечно впечатлили жители, самоотверженные этого героического города, которые вышли на акцию «Бессмертный полк», а потом стало известно, что в этот день над городом было сбито 5 ракет .у. Люди прекрасно понимали, что они под огнем. Люди прекрасно понимают, что они под обстрелом. Люди прекрасно понимают, что до них добивают украинская артиллерия.
Люди, которые
но
на мероприятии в Купянске выходили,
пошли.
Они тоже понимали все.
Они пошли, все потому понимают. Что они знают и понимают, что происходит. Они отдают себе в этом отчет. Огромное им за это спасибо. И, конечно, важно, если хоть что-то от нас зависит, сказать этим людям, что мы пришли, конечно, пришли навсегда. И совершенно точно не бросим этих людей, хотя бы потому, что они пережили уже слишком много, ну еще и потому, что мы исходим из того, что это русская земля, а русские люди, и мы должны жить вместе и дружно, и небо над головой должно быть исключительно мирным. Дмитрий Габич, что с газом?
Все нормально, «Газпром» качает.
А украинцы не хотят?
Нет, на самом деле украинцы тоже хотят, просто они как бы маневры, а у вас газовой схемы нет, я просто сказал. Короче, смысл заключается в том, что там две точки входа, одна находится севернее, а другая находится южнее. Северная — это Сумская территория, Сумская область. Южнее — это, соответственно, Луганская область. Вот, они пытаются сейчас перенаправить газ с южного направления на северное непосредственно. Цена вопроса примерно 25-30% всего экспортного потенциала. Но, во-первых, соответственно, это немножко бессмысленно, потому что тот же самый газ можно закачать в Ямал Европу, который, естественно, параллельно проходит севернее. Можно, в принципе, в «Северном потоку-2» прокачать гипотетически. Вот. Такие технологические возможности существуют. Вот. Зачем это происходит? Это происходит два двух вещей. С одной стороны, это поддавить как бы наших за украинских коллег, к коим относятся Венгрия, Молдова и ряд других стран, но это не особо эффективно, потому что Венгрия начинает получать газ, соответственно, с южного, с этого коридора, с турецкого, и, соответственно, с «Северного потока-1». А с другой стороны, как бы это еще показать, смотрите, мы самое главное, что не трогали, это газ. Никто не трогал газ весь этот конфликт. В принципе, газовая система работала на полную. Украинское направление, украинский маршрут. Вот сейчас это попытка как раз сделать шаг в направлении газа. Это самый опасный, самый последний рычаг, который можно дернуть в украинской экономике. Потому что, во-первых, соответственно, это транзитные платежи, которые идут в украинский бюджет единомоментно. Во-вторых, соответственно, как бы это Европа и удар серьезный по Европе. Если как бы цена вопроса будет уже связана с ограничением поставки, это придет к коллапсу в перспективе. Вот если все 100% отрубить Украины. Вот, поэтому с этой точки зрения к вопросу о том, кто первым начнет использовать газ как оружие, сегодня, вчера точнее, был отвечен. Мы ответили на него. Вот. При этом надо понимать, что сейчас и военная она достаточно сложная, кстати говоря, и змеиная тоже отдельная история. Как бы она, кстати говоря, была связана как раз с господином Джонсоном. Я напоминаю, что это наши британские коллеги лоббировали этот процесс самоубийственный. Вот. Потому что как бы Джонсона будут сносить вот в горизонте примерно какого-то времени ближайшего, соответственно, будет голосование. Он до этого времени хотел, соответственно, перемогу себе изобразить. Вот. Что касается потерь и издержек, то мало кто понимает на самом деле, какие они происходят. Только порты Украина, это, соответственно, основной кластер, который находится, соответственно, в Одессе, гниет ежедневно примерно 180 миллионов убытков. Всем помогу, посчитаю за вас. Это в месяц 2,5 миллиардов только от портов. Для примера, соответственно, весь ленд-лиз – это 40 миллиардов. При том, что, соответственно, в экономику направится максимум 7-8. В месяц только порты расходуют. Сейчас упало потребление электроэнергии на Украине в два раза. Переводя на русский язык, соответственно, и на заявление офиса президента, 50% компаний сейчас на Украине не работают. 50%. Переводя в как бы понимаемую финансовую составляющую этого вопроса, как бы это стоимость существования до осени просто путем прямых подкачек. Вот, это сотни миллиардов долларов. Сотни, не десятки. Вы понимаете, что такое полностью экономику держать внешнюю? Поэтому с этой точки зрения заявление о том, что необходимо как бы активизировать финансовую поддержку, заявление о том, что необходимо продавать активы, вот это только сейчас началось. Все это дело, соответственно, бокситный завод, который там, глиноземный завод, соответственно, в Николаеве, соответственно, там активы Альфы не очень большие. Вот все это заявление...
Украина этим своим решением перекрывает газ Европе? Вынуждает Путину перекрыть газ Европе?
Во-первых, соответственно, с учетом того, что мы можем просто в течение дня перекинуть те же самые объемы как бы на северный маршрут, это слегка бесполезно. Вот, второй очень важный момент заключается в том, что спокойно все качалось. Луганская область всегда находилась в военных действиях с самого начала военной операции. Вот, и тем не менее, никто ничего не отрубал.
Кого это не смущало?
Ну, особо не смущало, потому что сейчас начались как бы серьезные продвижки на самом деле в направлении как раз Краматорск, Славянск. Вот это, соответственно, две точки. И самое главное, там клещи образуются под Авдеевкой. Вот. Но смысл заключается в следующем, в том, что это уже как бы серьезные, самые серьезные как бы аргументы пошли, вот, но эффективность будет очень невысокая. Более того, если сейчас перекрыть весь газ, например, через Украину, гипотетическая ситуация, у Европейского Союза не будет никаких опций, кроме как запускать «Северный поток-2». физически не будет опции. Чтобы получить такой же объем газа, который сразу же выплет, который невозможно сейчас заместить, потому что все терминалы сейчас загружены полностью. Единственный способ получить этот газ в моменте, это запускать в экстренном режиме Северный поток-2. Поэтому это
то
очень...
То есть это самодеятельность со стороны Украины?
Это попытка показать, что смотрите цену того, если там произойдет, соответственно, окружение этой группировки, вот в случае чего мы сейчас всех оставим без газа. Это последний рубильник, который мы готовы дернуть. Но они дергают его по чуть-чуть, только, соответственно, на 25%, на 30%, показывают, что им делать. Но при всем при этом я вангую, что никто не будет переносить точку прокачки, то есть точки входа, и никто не будет останавливать транспортировку этого газа по этим трубам. Это была вербальная интервенция с попыткой, кстати говоря, еще надавить на Венгрию, которую сейчас пытаются размотать по шестому пакету санкций. Вот. Но реального перекрытия газа никакого не будет.
Кулеба уже заявил, что если Венгрия не присоединится к антироссийским санкциям, они будут рассматривать действия, они, это великая современная Украина, действия Венгрии как партнерские отношения с Путиным и поддержку современного нацизма.
Я напоминаю, там еще Греция, Болгария, Чехия и Германия, так между прочим. Поэтому там надо развивать отношения со всеми странами Европейского Союза, потому что в скрытой форме против санкционного воздействия, то есть хотя бы с исключениями, выступают примерно 7 стран.
Есть у нас заявление Куприянова? Давайте послушаем. Появится в самое ближайшее время. Обязательно к нему вернемся. Товарищ полковник.
Что касается последних событий на линии боевого соприкосновения, то надо подчеркнуть, что овладение Попасной создает очень благоприятные условия для развития дальнейших наступательных действий в сторону Лисичанска и Северодонецка. Однако при этом надо учесть, что эта агломерация представляет собой необычайно сильный укрепленный район, и в дальнейшем планируются действия в направлении Славянск-Краматорск. То есть этот успех, он по меньшей мере означает то, что дальше события в этом районе будут развиваться только в благоприятном направлении. Что касается боестолкновений за остров Змеиный, то надо отметить, что вот этот небольшой островок, он создает условия для той стороны, которой он владеет, необычайно выгодные условия для контроля всей северо-западной части Черного моря. Там могут быть размещены как средства противовоздушной обороны, так и наступательное оружие. И если наше командование планирует, ну мы, конечно, не осведомлены о планах нашего руководства, но тем не менее, если будет, скажем так, морская десантная операция, то владение островом Змеиный в этом плане создает необычайно благоприятные условия для ее осуществления. Это тоже надо иметь в виду. Что касается общей оперативно-стратегической обстановки, то надо все-таки иметь в виду, что нам противодействует коалиция из 42 государств. И затягивание специальной военной операции, оно, в общем-то, по большому счету, не в наших интересах. Это вовсе не означает, что мы призываем с шашками наголо там атаковать украинские укрепления, но тем не менее и сильно затягивать проведение специальной военной операции, ну, скажем так, явно не стоит. Что касается возможных потребностей наших войск и сил, то, наверное, надо отметить, что они в настоящее время больше всего нуждаются, ну, наряду с некоторыми другими образцами вооружения военной техники, в беспилотной технике. Перефразируя товарища Сталина, можно сказать так, что беспилотные летательные аппараты, особенно в тактическом звене, нужны российской армии как воздух, как хлеб. Это верховный главнокомандующий в годы войны говорил о самолетах Ил-2. Также надо особый упор сделать на средства связи. И, на мой взгляд, это, разумеется, мое оценочное суждение, боевой и численный состав группировки российских войск, действуя в Восточной Украине, все-таки надо увеличить. Для этого вовсе не обязательно прибегать к каким-то мобилизационным мероприятиям. Эту проблему можно решить и без них. Но, тем не менее, силы и средства, действующие на важнейших направлениях, надо усилить.
Прямо сейчас давайте перенесемся в Польшу. Варшава на прямой связи. Наш посол Российской Федерации в Варшаве, героическое совершенно поведение, продемонстрировавший накануне. Низкий поклон вам, передаем вам всем привет и уважение, восхищение, если честно. Еще раз повторю этот тезис. Ни одна мускула не дрогнула, хотя я представляю, насколько непросто было оказаться в этой русофобской среде. Сергей Вадимович Андреев, ну что, возбуждено ли уголовное дело Найдены ли преступники? Пойманы ли провокаторы? Принесено ли извинения? Что сейчас происходит?
Добрый день, Ольга. Если позволите, я все-таки начну немножко с другого. Мои коллеги и я очень благодарны за тот вал солидарности и поддержки, который на нас обрушился. Но все-таки мы просили бы не употреблять в суе громких слов. Ей-богу, на свете есть много других горячих точек, или точнее много действительно горячих точек, где и от моих коллег, и от наших военных требуется настоящее мужество. Здесь явно не тот масштаб.
Он всегда красила российскую дипломатию. Мы с пониманием, и тем не менее то, как вы себя повели, ну, действительно вызывает уважение. Продолжайте, не смею более перебивать.
И второе, опять же, вот в этом потоке выражений солидарности с нами проскакивают призывы к тому, чтобы отплатить той же монетой моим польским коллегам в России. Вот в этой связи хотел бы убедительно призвать, чтобы даже мыслей таких не высказывалось. То, что происходило вот 9 мая вокруг нас, это, в общем-то, проявление бессилия. Делать что-либо подобное в отношении польских дипломатов в России абсолютно недостойно нашего народа, это не в наших обычаях. Наше дело побеждать и сохранять единство вокруг нашего президента, единство нашего народа, вот, наверное, так. А что касается извинений, нет, извинений не последовало. Было сожаление, которое выразил министр иностранных дел Польши, но это сожаление было единичным. Вот. А все остальные польские официальные лица, министр внутренних дел, которому подчиняются полиция и спецслужбы, а вчера и премьер-министр Польши, выдавали такое суждение, что русские сами виноваты. Мол, их предупреждали, а они вот все равно пошли на кладбище. И это провокация с российской стороны. И вообще надо разобраться, а не было ли все вот это вот действие на кладбище организовано российскими спецслужбами. Вот такая реакция.
Любопытно. Есть ли понимание, кто может стоять за этой провокацией? Есть ли понимание, кем были эти люди, поляки ли они, украинцы? И в целом объясните, пожалуйста, как устроена ваша работа, если рядом с вами, в непосредственной близости от вас, могли оказаться все эти граждане? Обеспечивает ли вашу безопасность польская полиция? Каким-то образом, может быть, в Варшаве были оцеплены монументы, чтобы предотвратить провокацию? Ну вот, как, например, в Берлине. Как это в целом выглядит там сейчас?
Да вы знаете, до последнего момента как раз к польской полиции у нас претензий не было. Потому что протестные акции около наших дипломатических объектов в Варшаве организуются с конца февраля регулярно. И до сих пор полиция, в общем-то, успешно предотвращала всевозможные эксцессы, ну не считая мелких, типа забрасывания краской, там как-то раз из рогатки пулялись по окнам нашего посольства. Но ничего подобного до сих пор не происходило. И, честно говоря, вот сейчас, по прошествии пару дней после 9 мая, преобладающая реакция польских комментаторов – это вопрос, а вообще, как это допустили и зачем? Потому что польские власти выставлены в совершенно непотребном свете. Они, конечно, стараются защищать честь мундира и делать вид, что, собственно, ничего не произошло, как я сказал, и виноваты русские. Но даже проправительственные комментаторы, не говоря уже о оппозиционных, задаются вопросом, а неужели нельзя было избежать вот этой вот компрометации польских властей? Моя жена, которая была вместе со мной, сохраняя олимпийское спокойствие на протяжении вот всего этого действия, у меня времени не было, она потом просканировала интернет-пространство, социальные сети, вот, ну и только убедилась в том, что это все было очень тщательно организовано, дирижировалось, кто что кричит, кто куда идет, кто что делает. Вот, между прочим, мы когда уехали оттуда, там ведь все это действие продолжалось. И происходили, между прочим, стычки между вот этими вот бесноватыми и польскими гражданами, которые в этот день приходили на наше воинское кладбище, чтобы почтить память солдат-освободителей. И полиция, в общем-то, не справилась даже с поддержанием порядка, когда нас там уже не было. Кстати, усиленный полицейский наряд там присутствовал, только он сидел в засаде. До того времени, когда мы уже собирались уезжать, и вот тогда, как объявил министр внутренних дел с гордостью, они обеспечили наш отъезд с кладбища. Нет, обеспечили нормальные в соответствии с общественным порядком проведения церемонии. Наверное, так все выглядели бы куда как более достойно.
Но вы в конечном итоге смогли возложить венки, смогли почтить память погибших. И тоже не хочется, конечно, заниматься конспирологией, но ведь буквально через секунду на месте оказались польские журналисты, которые немедленно начали задавать вам, ну, как мне показалось, провокационного характера вопросы. Тут же и про краску, тут же и про кровь на русских руках. Это тоже такая случайность, наверное, совпадение?
Журналисты там были задолго до начала церемонии, наблюдали за тем, как там собирается народ, так что в этом ничего удивительного не было. Ну, а как же? It's news, как говорят наши британские друзья в кавычках.
Спасибо вам большое. Спасибо большое. Будем называть это проявлением олимпийского спокойствия, как вы только что выразились, но нам отсюда, как мне кажется, все-таки виднее. Спасибо вам за проявленную стойкость. Мы, конечно, с восхищением смотрели на вашу реакцию, и жутко нам понравилось, особенно ваш комментарий про то, что никакая это не кровь на русских руках, это всего лишь сладкий сироп, то бишь инсценировка, то, чем прямо сейчас и занимаются украинские власти. Наш посол в Польше Сергей Андреев на прямой связи из Варшавы. Еще раз большое вам спасибо. Владимир Владимирович.
Да, Сергей Владимирович, конечно, скромный, понятно, он дипломат, ему нужно выбирать соответствующее выражение. Я не дипломат, поэтому, конечно, могу выразить и возмущение, и вообще недоумение по поводу даже не действий украинских провокаторов. Эти всюду действуют, они у себя в стране также действуют. Вот, а по поводу реакции польских властей. То есть вот этот комментарий министра внутренних дел, вы меня извините, это сам по себе комментарий, это повод для реагирования на дипломатическом уровне, повод для вызова польского посла на ковер. И я считаю, я понимаю, еще раз говорю, Сергей Владимирович призывает к соблюдению дипломатического протокола, он опытный дипломат советской закалки, что называется, да, но я вот считаю, что вполне логичным будет предупредить польского посла в России, призвать его воздержаться от публичных мероприятий. Ну, вот раз они считают, что так можно
чтобы это не
обращаться,
значило.
Чтобы вот если они считают, что так можно обращаться с российским послом, то мы должны соответствующим образом и отвечать. В конце концов, ну, это наш посол, это обязанность того государства, на территории которого он находится, обеспечивать безопасность и дипломатического представительства, и дипломатических сотрудников. То есть, если они знали, что готовится провокация, о чем они прямо говорят, да, то они обязаны были соответствующим образом обеспечить мероприятие. Он говорит, польский посол, да, говорит, министр говорит о том, что акция украинцев была законной. Ну, так и возложение цветов нашим послом и нашими дипломатами тоже было законно. Соответственно, это ваша обязанность, министр, пан министр, обеспечить развод этих двух законных акций, если вы считаете законными подобные провокации. То, как реагировала польская съемочная группа, ну, это однозначно указывает на то, что они действовали скоординированно с участниками этой провокационной акции. Они ждали этой краски, тут же бросились соответствующим вопросом насчет Бучи, крови и прочее. И вот чего, на что действительно наш дипломат указал, блестяще указал, да, это на то, что вот эти авторы вот этих акций, а они же проходят всюду, там, разложенные девушки с кровью, там, еще чего-то, они даже и не понимали до сих пор, не знаю, поймут сейчас после его слов или нет, что вот инсценировка Бучи, вот ими, да, это, по сути, проведение аналогии с сценировкой тех событий, которые они называют трагедией. И вот то, что они сейчас делают, используя искусственную кровь, как заявила украинская эта самая бесноватая, да, ну, сразу аналогии тоже всплывают с историческими событиями. Помните убийство, злодейское убийство Бабченко, журналиста Аркадия Бабченко, с использованием той же самой искусственной кровью в Киеве, да, вы помните, как на трибуне ООН...
Там была свиная.
Ну, не знаю. Вот вы
так сообщали.
Сейчас какая-то искусство, да, вполне возможно. Но я к чему-то, помните, тогда тоже представитель Украины официально подтвердил смерть великого героя, значит, журналиста. Потом оказалась, опять-таки, инсценировка. И за что украинцы не возьмутся, то все вот получается именно так. Вот это лишнее подтверждение того, что вы теперь сами задумаетесь-то. Так а вот все, что вы рассказываете про Бучу и подобные случаи, так может быть такая же инсценировка, такая же свиная кровь, такая же искусственная кровь, там краска, сироп или что угодно, да? Вот главное, причем они, понятно, что используют-то трупы, используют реально погибших людей. Мы вот в первой части упоминали про дротики, которые нашли в их телах, да, что лишний раз лишний раз задаешься вопросом, так в итоге как у них оказались связанными белыми повязками руки, да, если они от артиллерийского дротика, артиллерийского снаряда с этими дротиками погибли и тому подобное. Опять-таки к вопросу о том, откуда они завезли тела, как разложили, почему так разложили. Сейчас вот украинские СМИ очень активно распространяют, я думаю, действительно, это реальный факт, сообщение о гибели бывшего министра по чрезвычайным ситуациям Давида Жвани. Да? Причем, заметьте, знаковые фигуры. Был в свое время оруженосцем Петра Порошенко во время Виктора Ющенко во время Оранжевой революции. То есть очень хорошо знаком с технологиями организации цветных революций. И заметьте, да, он постоянно призывал различные органы власти, прокуратуру, международные всевозможные инстанции допросить его с тем, чтобы он рассказал о том, как был устроен и переворот 4-го года, и переворот 14-го года. То есть он был абсолютно неугодным свидетелем. И вот человека, опять-таки, если верить украинским СМИ, убирают. Оказывается, он якобы, ну опять-таки разные СМИ сообщают по-разному, якобы погиб при обстреле на КПП в той самой Запорожской области, которую, как вы сегодня вначале сообщили, да, действительно уже обстреливают британскими, в том числе артиллерийскими установками. Тело не предъявили, чем убит не предъявили, как это все выяснилось, тоже не сказали. Но выглядит все как очередная инсценировка гибели неугодного политика. Сколько таких нам еще подбросят, что с ними происходит? Где они, да? Завтра подвезут еще какое-нибудь тело, значит, какому-нибудь КПП, бросят, скажут, русские убили. Вот так, к сожалению, большому все это и организовывается на Украине.
Песков только что заявил, что Российская Федерация не получила никаких разъяснений со стороны Украины по поводу форс-мажора с транзитом газа. Ну а сразу после рекламы заявление министра Лаврова. Итак, пресс-секретарь Путина только что прокомментировал абсолютно скандальную ситуацию с тем, как Украина якобы объявила форс-мажор и отказывается от части транзита газа. Внимание.
Россия всегда надежно выполняла и намерена выполнять свои контрактные обязательства. Она привержена контрактным обязательствам. Украинская сторона сообщила о неких условиях форс-мажора. Мы с вами слышали заявление уже «Газпрома» о том, что никаких уведомлений и объяснений форс-мажора до сих пор не было. Далее вся информация от «Газпрома».
Это к разговору о том, что Украина работает плотной связки с Вашингтоном и Лондоном. И в Вашингтоне, и в Лондоне уже успели заявить, что данный инцидент демонстрирует тот факт, что нужно немедленно, как можно быстрее отказаться от любых энерго носителей российских, от нефти, газа. Все это происходит еще и на фоне разговоров про шестой энергопакет, из которого были вынуждены убрать нефть, потому что без российской нефти пока, ну, никак. В общем, Зеленский осуществил очередную бессмысленную провокацию. Ну, а теперь обещанный министр Лавров.
Стратегия простая. Выполнять обязательства по уставу ООН, включая обязательство уважать принцип суверенного равенства государств, забыть про свои колониальные повадки, отбросить неоимпериалистические настроения и быть честными по отношению к своим международным обязательствам. Я еще раз это подчеркну, это самое главное. Цели, которые мы ставим на Украине, предельно ясны. Не допустить нарушения прав русскоязычного населения на Донбассе, которое было под угрозой истребления со стороны киевского режима. И, во-вторых, не допустить, чтобы на территории Украины Запад создал плацдарм, создающий военные угрозы для Российской Федерации. Если вы озабочены перспективой войны в Европе, мы этого совершенно не хотим, но обращаю ваше внимание на то, что именно Запад постоянно, настойчиво заявляет, что в этой ситуации надо нанести России поражение. Выводы делайте сами.
Стратегическое поражение, более того, об этом нам заявили и в Вашингтоне, и в Лондоне, я имею в виду Бориса Джонсона и Уоллеса, и в Берлине, я имею в виду и Шольца, к сожалению, даже Шольц до этого дошел, и Анну-Лену Бербок, но в Вашингтоне, понятно, об этом не сказал только ленивый, и эти люди теперь опасаются войны в Европе. Большие они молодцы. Дмитрий Габитович.
Но следует отметить, что до конца еще шестой пакет, еще пытаются продавить в ближайшие несколько дней. Вот. Но вопрос о том, что кому что стоит. Венгрия требует 700 миллионов долларов в моменте только на свои НПЗ. Это два. Но на самом деле один не свои, один как бы в соседней стране, но неважно. Вот. И 6 миллиардов замороженных ковидной помощи, я напоминаю. Если каждая страна, которая хочет получить исключение, это 7 стран, потребует себе по 7 миллиардов, вот, бюджета не хватит. Никто, все до конца не понимают, на самом деле, сколько стоит на самом деле вот это все, что сейчас происходит. Это десятки, сотни миллиардов только для бюджета Европейского Союза. Только для одной страны. А представьте, сколько их там внутри находится. То есть на самом деле, как бы, последствия это очень серьезные. Что касается Украины, которая возит зерно, это общеизвестная практика, соответственно, они действительно гонят ее через Молдову, соответственно, через порты. Вопрос в другом заключается. Вопрос заключается в следующем. А кто не принимает российское зерно, которое спокойно вывозится? Страховать его отказываются, при всем при том, что санкции, я напоминаю, не распространяются на медикаменты и продукты питания. То же самое касается, соответственно, фрахта, то есть предоставлять, например, провоз этого зерна будет стоить дороже, чем, соответственно, его продажа по другим направлениям. Поэтому, если бы кто-то действительно беспокоился о том, чтобы обеспечить продовольственную безопасность, он бы не вводил санкции хотя бы на, соответственно, банковский сектор. Потому что вы оплачиваете через банки, люди боятся, что там где-нибудь будет в цепочке ВТБ, предположим, соответственно, Сбер или еще кто-то такой, и поэтому боится с этой историей делать. И делать токсичным все направления, включая медицину, продовольствие и все остальное. Это важный фактор. Плюс ко всему, все страны сейчас, страшную тайну расскажу, начинают закрывать свои рынки, они запрещают экспорт. Индия запретила экспорт. Зерна своего она никогда не экспортировала, решила запретить. Вот. То же самое происходит в целом ряде других стран. США фактически ограничивают экспорт продовольствия. Поэтому рассказывать по поводу того, что мы сейчас всех накачаем продовольствием, это классное заявление из серии вакцины первых этапов. Что мы сначала сами заколемся, а потом посмотрим, что с вами будет. Хотите решить вопрос? Без вопросов. Решите, соответственно, вопрос там, не знаю, мирными переговорами, давите еще что-то такое, и вы раскроете этот рынок. Плюс ко всему, проблема-то не в этом сейчас. Сейчас посевная заканчивается. Сейчас озимы еще нормально зашли, а вот посевная осенью долбанет по всем рынкам. Вы считаете, как бы, что как бы, зерно, оно как, оно сразу же всходит? Проблема заключается, что сейчас, если посевная закончится плохо, а сейчас не посевная, значительная часть там в Сумах находится, например, в Сумской области, там самая плодородная почва, кстати говоря, вот, и Черниговской. Вот, если там эта нормальная ситуация не перейдет, там ГСМа не хватает сейчас, вы осенью с этим столкнетесь. Поэтому лучший способ, как бы, если кто-то думает о благополучии продовольственной безопасности, это первое, перестать поднимать ставки, но это вы вряд ли сможете сделать, соответственно, снять санкционную составляющую и, кстати говоря, поставить
это тоже вряд ли.
Направить эти миллиарды, например, на закупку продовольствия, фонд ООН. Им этих 3 миллиарда
больше не хватает. И это тоже Вряд ли.
Не точно.
Пожалуйста.
Ну, европейские товарищи уверены в том, что еда берется из холодильника. Они, конечно, вряд ли способны все эти сложные цепочки сопоставить.
А электричество из розетки.
Из розетки, да. Вот. Но проблема заключается в том, что я думаю, что неизбежно они все-таки начнут понимать, что существование Украины вот в таком виде бьет прежде всего по их кошельку. Они очень не любят, когда по их кошельку что-то начинает бить. Притом так, не только бить, но еще откровенно хамить при этом из этого кошелька. То, чем занимается украинское руководство сегодня. Но они тоже занимаются этим вполне себе осмысленно. Они понимают, что удавка-то сжимается. И не только Россия к этому прикладывает усилия. Запад тоже прикладывает. Когда мы видим американских генералов, представителей спецслужб, которые сидят и так вот ковыряясь пальцем в небе, скажем так, говорят, ну мы не знаем, там вот неопределенность войны, что там получится. Конечно, неплохо бы нанести стратегическое поражение, но как бы как его нанести, непонятно. Справится ли украинская армия, мы не понимаем. Это же подписание смертного приговора режиму киевскому, на самом деле. Да, отложенное, да, не сегодня, через какое-то время, но к осени, когда совместится вот эта часть военно-стратегическая, политическая часть совместится, ну, например, предвыборная история в Соединенных Штатах, экономическая часть совместится. Все это будет означать для Киева, что их перестанут поддерживать так, как поддерживают сейчас. Чистая им перестанут, правда. Самое главное, прощать любые их глупости. От них будут требовать результата, который дать они не смогут.
Давайте послушаем Куприянова, появился он в нашем распоряжении.
«Газпром» сегодня получил официальное уведомление от оператора газотранспортной системы Украины о том, что украинская сторона, ссылаясь на форс-мажорные обстоятельства, прекращает принимать газ для транзита через украинскую ГИС «Сохрановка» с 7 часов 11 мая. В связи с этим «Газпром» заявляет, что не получил каких-либо подтверждений обстоятельств форс-мажора, не видит никаких препятствий для продолжения работы в прежнем режиме. Украинские специалисты все это время спокойно работали на ГИС «Сохрановка» и КС «Новопсков» и продолжают это делать. Транзит через сохрановку обеспечивался в полном объеме. Никаких нареканий от контрагентов не было и нет. «Газпром» перед европейскими потребителями полностью выполняет все свои обязательства. Поставляет газ для транзита в соответствии с контрактом и операторским соглашением. Услуги по транзиту полностью оплачены.
Через минуту вернемся. Ну и переговорный процесс России и Украины продолжается, но весьма вяло и нерезультативно, сообщил только что пресс-секретарь Путина Песков. Вести смотрите. Пока.